Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 14 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас всех тех, кто выжил во вчерашней испепеляющей жаре. Ну как вы вообще в целом? Нормально? Ну я надеюсь, пользовались кремами от загара или для загара и как-то смогли прошагать сквозь это пекло. Можно больше так не делать, природа, пожалуйста. Но так нельзя. Ну, наши организмы все еще расслаблены зимой, а витаминоз, вот это все меланхоличность. И тут вдруг сразу обрушивать лето на нас, это бесчеловечно. Вряд ли второй день кряду мы такое выдержим. Невозможно ведь понять, что надевать на себя. Какую надевку. Или одевку. Правда, вы обратили внимание, что вчера половина в пуховиках, а вторая половина в майках, в безрукавках, в сарафанчиках и все такое. А те в пуховиках, а эти в майках. И ты думаешь, что народ сошел с ума, честное слово. Ну куда это годится? Еще и в шапках, абсолютно верно. Сергей Волк, доброе утро, приветствую вас, сударь. Вовка, у нас Денис Заморок, Дмитрий Анатольевич только что зашел, Тимур Джураев, железнодорожник Игорь М, Александр Лжи, Дима Хамовники, Денис Крадышев, Наталья Карпова, Владимир Бес 13, Геннадий Серпуховчанин, Бабай, Георгий Конькова, Галина Маргадон, Елена Антон, Соболь. Лучшие люди планеты уже здесь. Телеграм-бот-мессенджере говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Сориус, доброе утро, и вам тоже, Александр Сергеев, добрый дог, деревенский парень, сударь, и вообще всем молодцы, что пришли. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Постепенно начинает разваливаться все вообще. Вот я смотрю сейчас и понимаю, что все вообще начинает разваливаться. Ну что это такое? Интернета нет, кондиционер не охлаждает, все вот это вот. О, ладно, продолжаем бороться с этой средой. Прекрасная новость пришла только что к нам из Китая. Huawei вложит $1 миллиард. Во что бы вы вложили $1 миллиард, если бы у вас был $1 миллиард, как считаете? Ну, куда бы вы применили его? Да я знаю все о вас. Что вы думаете, что не знаю? Знаю, конечно. Вы сначала подумаете, что нужно решить все свои вопросы жилищные. Сначала закрыть ипотеку. Закрыли. А потом думаете, нафига, что я идиот, какая, зачем я это делаю, какая ипотека, нужно замок себе купить. Нет, сначала большую квартиру пятикомнатную, нет, семикомнатную, нет, две потом объединю. Нет, зачем объединять, я сразу могу купить семикомнатную одну. Это зачем покупать вообще квартиру, нужен дом, большой дом, отдельно стоящий коттедж. Нет, но почему в Подмосковье, нужно где-то там, где тепло. Так, нужно решить вопросы знакомых, друзей, родственников, брату автомобиль, он любил автомобили, вот такие. Нет. А почему именно автомобиль, а не два? Нет, у него тоже нет дома, надо же нужно купить дом. И вот так в этом во всем вы провели бы весь остаток жизни, думая, как же и кому же помочь, быстро примениться. Ну и потом, когда вы соберетесь куда-нибудь как-то вложить по-настоящему эти деньги, у вас от миллиарда ничего не останется. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Гаражи.
Да. Да. Еще раз.
Роман, доброе утро.
Да, доброе, извините. Да, да, я чувствую, что как будто бы вклинился в этот, в чужой разговор. Нет, ну скажите, вот что бы вы сделали с миллиардом долларов сразу же? Первое ваше решение.
Бедных. Вложил в детей наших стариков.
В смысле, что это значит? Каждому по рублю раздавали бы. Нет, серьезно. Вот.
Ну, ярд это немало, Роман, на самом деле.
Нет, это очень много. Вы знаете, что если сесть и просто считать до миллиарда, то на это уйдет много десятилетий, там, лет 30
это
или
40. Это очень сложный вопрос вы задаете, потому что, ну, у кого-то крыша сносит.
Да не у кого-то, а у всех. Нужно посмотреть просто на людей, которые выигрывали и меньшие суммы, гораздо меньшие суммы, и те, ну, уже через пару лет ни у кого не оставалось никаких денег.
Они я думаю, Huawei вложит деньги правильно.
Правильно, в создании беспилотных электрокаров. Они беспилотники станут делать.
Это неправда.
Правда. Правда. Вот создание беспилотных электрокаров.
Роман, спасибо большое, да, слежу, всем хорошего.
Спасибо,
дня.
Спасибо и вам тоже. Нет, это правда. Вот вместо того, чтобы помочь бабушке решить вопросы семьи, там еще что-то, они вкладывают деньги в беспилотные электрокары. Зачем? Это уже делает Тесла. Все, это уже делают другие компании. Зачем тебе, Huawei? Ну, делай свои телефоны, куда тебя нелегкое тянет. Но мы видели, чем это все заканчивается, когда компания, делающая эти конфеты, начинает заниматься выпуском телефона. Ну, ладно, неважно, давайте пойдем про движение поговорим.
В движении.
Ну, в смысле, важно, конечно, потому что... какое-то впечатление составить друг о друге мы можем как раз через этот концептуальный, основополагающий, фундаментальный вопрос. Ваши первые решения финансовые после того, как вы обрели миллиард долларов. Вот вы решили, у меня есть миллиард долларов. И что вы с ним делаете? Сразу, моментально, что? Жена, собирай вещи. Зимние или летние? И зимние, и летние, и улепетывает. Нет, конечно. Прежде всего, Huawei телекоммуникации. Это очень хорошо, что телекоммуникации. Но телекоммуникации мало для создания автомобиля. Потому что для того, чтобы... Это Дмитрий пишет. Для того, чтобы создать беспилотный электрокар, прежде всего нужно создавать кары, автомобили. Это большое заблуждение, что можно быть телекоммуникационной компанией и думать о том, что электрокар, да еще и беспилотный, это в первую очередь, конечно, вся его автоматика, вся его электрика, электроника и все остальное. Нет, в первую очередь это автомобиль, а уже потом все остальное. Вот, поэтому, ну, не знаю, может быть. Дальше. Только акции американских компаний и больше не работать никогда. Email. Email с миллиардом долларов вы можете не работать никогда и без всяких акций. Вообще больше никогда. Если вы возьметесь тратить его направо и налево и будете делать это отчаянно, да вы все равно не сможете его осилить. Ну так вот, чтобы сходу. Тесла тоже с автомобилей на ракеты перешла. Нет, Серпуховчанин, не ваша правда. Не переходила Тесла ни на какие ракеты. Тесла как делала автомобили, так и делает автомобиль. Ракетами занимается SpaceX. Это другая компания. Вот. А Neuralink, это еще одна компания, занимается чипами для головы. А Starlink, это еще одна компания, которая занимается интернетом космическим. То есть это все разные компании. Это не... Тесла не занимается ракетами. Нет, вообще в принципе. И рядом даже не стоит. Так, что еще? Прежде всего, да, миллиард. Купить акции Apple и стать рантье и жить на проценты. Не знаю. Ну, может быть, я не спорю. Я же просто спросил. Дети должны жить отдельно, поэтому детям дом сразу же нужен. Только на благо людей, все до последней копейки. АЭС Макс делает действительно, пока кто-то говорит о благе, действительно делает благо, сообщает нам о необычном грузовичке. Как он сюда залетел, очень странно. Пролетел через кювет, и как бы одна сторона стоит на обочине, а вторая сторона за кюветом длинного такого грузовика. А где это можно, АЭС Макс? Немножечко, чуть-чуть геопозиционирование. Сегодня необычная, но очень хорошая пилюля была, 386-я. Вам тоже классно провести это утро в компании наших пилюль. Майор, доброе утро. Товарищ майор, извините. Все, продвижение. Коротко вам скажу. Сейчас уже сложно на шоссе энтузиастов. Единственная пробка в Москве, сколько-нибудь заметная с высоты птичьего полета, это шоссе энтузиастов. И уже намечающаяся пробка на Ярославке на въезде. И уже начинающиеся затруднения перед Осташковским шоссе на внешней стороне МКАД, там, где дорожные работы. И уже сложно проехать по Щелчку к Москве, потому что там на всякий случай, вдруг вы рискнете просочиться, там тоже затеяли дорожные работы перед Москвой. Щелковское шоссе, буквально километр, не доезжая до Москвы, дорожные работы. Из-за этого вы уже начинаете там скапливаться. Исландия по исторической аналогии будет местом встречи. Наверное. Не знаю. Нет, это что-то вечернее, вероятно, здесь. Чуть не опоздал на перекличку. Обидно, Сергей Чеховский, сталкер. Ну и что? Все равно бы вы бы попали бы. Один ярд — это мало. Чуток побольше я бы вложил в развитие регионов в России. Андрей, какой вы хороший и какой же вы шутник.
Моторы.
Ну, какие регионы, я вас умоляю. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, добрый. Мы не умеем мусор за собой собрать в пакетик и вынести из леса, когда вы пошли на шашлычок. Мусор собрать за собой не умеем. Ну, какие регионы, а что? Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Подорожная обстановка, да. Только что вы говорили там про энтузиастов. Вот я проехал, там проблема в том, что после северной восточной хорды, вот этой вот в сторону центра, оранжевая машинка с мигалками в районе сужения встала, переградила полосу, выставила свои вот эти конусы, ну и что-то стоят курить, короче. Вот так вот, видимо, в среду не все должны так рано добраться до своих рабочих мест или куда они там едут, вот оранжевые человечки так решили.
Может, уточнить у них, братья, помочь чем-нибудь?
Я думаю, это бесполезное явление, потому что зачастую проезжаешь ремонтные работы на Горьковке и на шоссе энтузиастов, они часто там бывают. Вот, по моему личному убеждению, 70-80% от всего того, что я вижу, 10 человек стоят, один работает.
Да.
Или же наоборот, там, да, как бы 10 человек, ну, что-то создают какую-то видимость, но.
А по геям, знаете, что было? Однажды я картину видел. Знаете, есть ну, такие фильмы, типа «Белые росы», помните, вот что-то такое. Ну, про тогдашнюю жизнь. И когда соседи стоят через забор, общаются через маленькую улочку, опершись на заборчик такой вот деревянный, покосившийся, и с папироской он, и второй тоже с папироской, они в тельняшках таких, и в этих, с вытянутыми коленками в трико таких стоят, болтают. Вот это такая история, только это делали два водителя желтых автомобилей на третьем кольце, каждый в левом ряду в своем. Остановились, то есть они как бы один на одной в левом ряду, а второй на встречке в левом ряду. И они такие, опершись на эти свои двери в открытые окна с папиросками, сидят, общаются просто. А пробки за ними просто дичайшие. Дичайшие. Это часов 8 утра или 9, час пик утренний. И вот они стоят вдвоем так и просто болтают. Остановились.
А вот вопрос, а вот как с этим бороться?
А вокруг них море, море журчит, люди там, аура их постоянно испытывает, давление тысяч проклятий, а им пофиг. Нормально, что, ну как там, сколько воды загрузил сегодня? А я 2000 литров решил взять. Да, да, да. И вот такое, реально, я не знаю, как бороться. Рогатка, из рогатки убивать их.
Просто из-за этих товарищей, ну, ты же как бы в городском ритме, ты по воле-неволе начинаешь терять ценность времени. Потому что один и тот же участок ты вроде можешь проехать за 15 минут, потому что он стоит свободно. Либо вот эти товарищи встали, и ты уже едешь час. И вроде бы как бы 15 минут и час в рамках одной ситуации, ты возмутишься. А когда это происходит ежедневно, на разных участках дороги, из точки А в точку Б, пока ты едешь, и вот это время может увеличиться в геометрической прогрессии,
да.
Это же, ну, это твоя жизнь.
Да, это твое время. Вот это мы и проживаем наше время все время. То есть наше время все время какие-то лонгоньеры отщипывают. Как их? Их же лонгоньеры звали. Пожиратели времени прошлого. Пожиратели прошлого. Пожиратели настоящего. Оранжевые автомобили уже вышли на охоту. Будьте внимательны. Дмитровка в районе Селигерки прет. Интересно, что это значит. Ну, хорошо. Что еще? После Ногинска хотел путь нелегкий сократить. И не получилось. S-Max. Это про вот этот автомобиль, который вылетел, грузовик, после Ногинска. Ну, все. То, что после Ногинска, это все равно, что после Варшавы, после Чикаго, после Сиднея. Ну, в смысле, это очень далеко. Нас это не интересует. Один ярд. Так, про один ярд это было, извините. Все, про ярд мы уже закончили говорить. Ну, все, по движению пока выяснили, мне кажется. Правда?
Моторы.
Давайте по новостям что-нибудь правильное, хорошее. Завод по производству «Лада Веста» ушел в убыток. Черт. Хотел что-то хорошее сказать. Ну и как к этому относиться? Извините меня. По итогам 2020 года чистый убыток предприятия «Лада» Ижевск, правда. Это не Тольятти, это Ижевск. Составил чистый убыток 239 миллионов и еще 900 тысяч рублей. Ну, то есть можно сказать 240 миллионов рублей. Как это случилось? Из-за чего это случилось? Мы как ошалелые покупаем автомобили «Лада», вкладываем деньги, готовы на все буквально. Ну, просто буквально на все. Что бы ни предложили, с удовольствием покупаем. Потому что действительно интересно и потому что наша. Нужно помочь. Завод «Лада» Ижевск, что они там делают? Дыра у них там какая-то, куда деньги утекают. Входит в группу «АвтоВАЗ» в 2020 году. Не принес российскому производителю прибыли. Предприятие, где налажена сборка автомобилей семейства «Лада Веста», получило чистый убыток. 240 миллионов рублей против 1 миллиарда прибыли годом ранее. Выручка сократилась почти в 6 раз. В настоящее время «Лада Ижевск» выпускает только автомобили семейства «Лада Веста», в том числе комплекты для битопливной CNG-версии «Веста». То есть она выпускается сейчас, никто о ней не знает, но она действительно выходит и продается. «Веста CNG», то есть на битопливной системе. Можно на бензине, можно на природном газе. Спортивную «Веста Спорт» тоже там собирают. Конечная сборка осуществляется в Тольятти. Ну, то есть как-то не полностью собирают. В 2020 году на заводе была проведена модернизация, вложение в которое... С чем чистый убыток предприятия? А они провели модернизацию. Все, извините. Я отползаю. Я хотел посмеяться над вами, что эки вы олухи. И вот так вот вы ведете свой бизнес, что у вас убыток. А оказывается, модернизация была проведена, и поэтому туда пошли деньги. Ну, значит, выйдут снова на прибыль очень скоро, потому что автомобили-то в конечном итоге хорошее делают, правильно? Хорошие. Все, можете не возбуждаться по этому поводу, потому что мы уже многожды говорили с владельцами «Вест», и каждый раз мы понимаем, что хороший автомобиль. И вот еще один хороший автомобиль. Компания «Шкода» представила обновленный «Кодиак». Можно я обращусь к вам с вопросом? Если бы от вас зависело, какие позиции внести в обновление «Кодиак»? Что бы вы туда внесли? Вот что бы вы изменили? Я вчера буквально общался с владельцем «Кодиак». случайно узнал, что он владелец. А потом уже мы общались, и я так между делом говорю: а что, говорю, у вас кодиак? Он говорит: да, у нас кодиак. Говорю: ну как, впечатление? И первое, что он сказал, это недостаточный дизелечек. Хотелось бы, чтобы дизелечек был не 150 сил, а поболее. И нет общего ощущения собранности того, что есть даже... ну, нет, там, по-моему, Тигуан прозвучал, но вообще как-то вот заход был на Ауди. Из чего я сделал вывод, что владелец этого автомобиля, свой автомобиль, Кодиак, ассоциирует, безусловно, с Ауди, и ждал бы качества от него и ощущений дорожных, драйверских, именно похожих на то, что ты получаешь в Ауди, а не у Volkswagen. И то, что он их там не очень сильно получает, это его расстраивает. 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира. Нынешние владельцы Кодиаков. Что вы хотели, чтобы было изменено? Потому что обычно приходится несколько лет сидеть и ждать, пока выйдет рестайлинговая версия, чтобы учли твои пожелания, а потом бац, их не учитывая. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман. Да. Вот вы говорите...
А у вас есть Шкода Кодиак, скажите, пожалуйста.
Ну, нет. Вот завод «Тольятти», видишь, нам не принадлежит, так сказать, вот «Весты», собственно говоря, это...
Ну, кому же он принадлежит, завод «Тольятти»?
Ну, 50% акции принадлежат.
Нет, там... Ростеху он принадлежит, Ростех, туда Чемизов ездит, там назначение делать. Нам принадлежит, нет, о чем говорить? Конечно, наш завод, где стоит? В Тольятти, на Жигулевских горах он стоит. Не дам порочить этот наш городок, где пиво варят под названием «Жигули», помните? Как Высоцкий пил. Конечно, наш. О чем вы говорите? Когда будет у нас, хочу брать текущий, но хочется будущий, пишет Алекс. В Кодиак надо изменить немного внешность. Она топорная, несуразная, на мой взгляд, нет гармонии. Это, товарищ майор. У нынешнего затылок приплюснутый, пишет Сергей. Но ведь мы же любим, Сергей, приплюснутый затылок у нынешнего именно потому, что мы любим, чтобы автомобиль силуэтом своим был стремительный и походил... Еще чуть-чуть и на купе. Ну, в общем, пока вы формулируете свои предложения, свои претензии, теперь уже к дорестайлинговой, нынешней, но уже дорестайлинговой версии Шкода Кодиак, давайте познакомимся с тем, что же из себя представляет новый, который был представлен накануне в формате онлайн-конференции какой-то презентации. Что случилось с ним? Третья по популярности модель «Шкода» по итогам 2020 года. Кроссовер. И он здесь пишет «Вседорожник». Но мы говорим об этих автомобилях «Кроссовер». Где третья по популярности? Среди кого? Среди моей мамы? Среди жителей берега Слоновой Кости? Среди чего третья по популярности? Ну, окей. Всего с момента запуска в серию заводы в Чехии, Китае, России и Индии выпустили более 600 тысяч экземпляров. Рестайлинг призван оживить интерес покупателей, подошли с осторожностью. Главное здесь — слегка подкорректированная внешность. Это очень хорошо. Слегка — это самое главное. Потому что если бы сильно, это вот, а вот слегка — это хорошо. Новый передний бампер с L-образными вставками. Капот, решетка, радиатора и фары. В базе идут светодиодные. Ага. Сейчас я еще раз попробую понять. L-образными вставками. Капот, решетка радиатора и фары, в базе идут светодиодные. Ну, светодиодные фары, ладно. Но светодиодный капот и светодиодная решетка радиатора? Серьезно, кто? Небось, какая-то девушка написала. Нет, Алексей пишет. Ну, как понять эту фразу? Капот, решетка радиатора и фары, в базе идут светодиодные. Ну, окей, ладно, все, не будем задумываться. За доплату их можно впервые заменить на матричные. На матричный капот, матричную решетку радиатора и матричные фары. LED-матрикс. Корму украшает новый спойлер и бампер с имитацией диффузора. Фонаря тоже светодиодным поменяли наполнение, но сохранили S-образный рисунок. Вместе все это освежить кроссовера, сделать его более выразительным, ну и так далее. В салоне тоже есть какие-то новости. Другой руль новый, с двумя спицами для обычных версий или с тремя для Sportline и RS. Новая контрастная строчка на сиденьях, расширенная фоновая подсветка. Теперь освещает даже карманы в дверях белым светом. Пространство для ног. Там можно выбирать цветовые оттенки. Для семиместного Кодиак можно заказать эргономичные передние кресла. Будут набиты пеной с эффектом памяти, оснащены подогревом, вентиляцией, массажем и электрорегулировками. Массажем. Для вариантов Ambition и Style обивка сидений из вторсырья. Ну, хорошие, но из вторсырья. В смысле, из переработанных материалов. Вообще, это, конечно, тренд, нужно сказать. И автопроизводители здесь вот как автопроизводители устраивают гоночки за электричеством, за автопилотированием, так и за экологией. Кто на что гораст, тот вот это и делает элементы салона из пластиковых бутылок переработанных. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, спасибо за прекрасное утро.
Вам спасибо.
По поводу Кодиака.
Да.
Интересная вещь, хочу поступить таким способом. Хочу взять, у них сейчас у Шкода открылась, как она называется, машину на длительное
подписка. Ну, по подписке, да, можно брать.
Да, подписка. Угу. Вот, попробую, сейчас я пытаюсь их как бы вот зарегистрироваться, взять. Если получится, покатаюсь, посмотрю. Если понравится, как раз годик уже пройдет практически. Посмотрим, что новенького.
А вы узнавали цены? Потому что я эту новость видел, но не было цен. Сколько стоит тот самый Кодиак, к примеру, на месяц, если брать его на год?
А они на месяц сейчас не дают.
Нет, я имею в виду месячная стоимость, хотя вы на год берете, но там же все равно разбивка идет по месяцам. То есть месяц идет. А, извините. Да я сейчас попробую посмотреть. Авто в наличии, тест-драйв. Кстати, авто в наличии. Интересно, сколько автомобиль стоит в наличии? Корок, хоккей эдишн. 1 914 000. Корок стайл. 2 228 600 рублей. Казалось, еще совсем недавно за эти деньги можно было взять не просто плотно упакованный Кодиак, а прямо вот, ну, почти что вообще версия. Версия почти вообще. 2 228 600 Корок стайл. Класс. Корок стайл тоже. Стайл, актив. Стартовый корок 1 727 000. Прикольно. Так, где Кодиак? Есть у нас Кодиак? Или одни короки так и будете нам предлагать купить? Корок, стайл, все. Где Кодиак-то, ребят? Ни одного я не вижу в наличии Кодиака. Одни короги. Нет, показать еще. Не хочу, я же пошел сюда подписку посмотреть. Сортировать по цене, модель. А, вот Кодиак, можно отдельно Кодиак выбрать. Так, Кодиак, Хоккей Эдишн нам не нужен. Стартовая версия Кодиака где-то в районе 1,9. Кодиак Стайл. 2 765 000. 2 952 000 рублей. 2 700 000 рублей. Ну, что-то такое. Да, ну ладно, все, это понятно теперь. Сейчас, секундочку, давайте добьем уже обновленный Кодиак, а потом пойдем небольшую анонсную паузу, послушаем вот это вот что-то важное. А я попробую найти информацию о подписке на Шкоду. Что еще? Значит, набиты пеной с эффектом памяти будут кресла. Лучше бы набили память с эффектом пены. В оснащении кроссовера войдут мультимедиа с экраном диагональю 9,2 дюйма, опциональная 10,15. То есть большая виртуальная приборка появится наконец. В смысле виртуальная приборка? А что имеется в виду? Это проекция на лобовое стекло или это просто цифровая приборная панель? Не знаю. Улучшенные системы помощи водителю. Адаптивный круиз-контроль, работающий на скоростях до 210 км в час. 5 уровней оснащения предлагается для обновленного Кодиак. Ambition, Style, Laurent Clement, Sportline и RS. Столько же вариантов двигателей. Базовым станет мотор 1,5, бензиновый, выдающий 150 лошадиных сил. Ко всему прочему, своим достоинствам, ну что у него 1,5 литра объем, так он к этому может еще и половину цилиндров отключать. сочетается с шестиступенчатой механикой и передним приводом. Также двухлитровый 190-сильный бензин и дизель 2 литра в двух вариантах мощности. 150 и 200 лошадиных сил. Вот это я вчера сказал своему знакомому на его претензию, что 150-сильного не хватает. Я ему говорю, ну так ты же сам кузнечик своего несчастья, своего меланхоличного автомобиля. Ну поди да и чипани его, ну... Я думал, что там в районе 180 будет, но можно, мне кажется, и до 200, если нужно. Младшая версия двигателя, та, что 150 сил дизельных, идет в связке с ДСГ, передним или полным приводом. Остальные с ДСГ и полноприводной трансмиссией. Есть еще спортивный РС, ну как спортивный, приспортивленный. Впервые предлагается с бензиновым турбомотором 2 литра, 245 сил. Это чуть больше, чем у дизеля. На 60 килограммов легче дизельного мотора. Почему это килограммы? Да плевать всем на килограммы. Но, Александр, ну нельзя такую новость писать. К европейским дилерам обновленный Корок начнет поступать в июле этого года. В России рестайлинговый Корок появится не раньше осени, но представители компании обещают, что это обязательно случится в 2021 году. Но когда именно, это большой вопрос. Все будет зависеть, я думаю, от пандемических настроений, от конъюнктуры, от многого всего, в том числе и от локализации автомобиля, потому что этот Кодиак... Также собираются локализовать в России его производство и производить здесь, а это требует времени. Ну что ж, подождем.
Моторы. Моторы.
Кодиак, конечно, если где-то проскочил Корок у меня в информировании вас о новостях и об этой рестайлинговой версии, прошу прощения, что заблудил вас. Нет, Кодиак. Накануне был представлен мировая премьера обновленного Шкода Кодиак. Вот. И я нашел. Вы думали, я не найду? А я нашел, конечно. Нашел. Ой, ну он красивый стал. Вы знаете, интересненьким стал Кодиак, конечно. Стал немножко более угрюмым. И насупился, такой, вот такой вот. Немножко брови свел, фары позлее стали у него. Решетка радиатора стала позатейливее. Ну и вообще все вот это вот. Но в целом это остался все тот же Кодиак. Да, на сайте skoda.ru я нашел раздел с подпиской. И сейчас мы выведем их на чистую воду. Да, и я видел ваши вопросы как-то вдруг... Ком вопросов пришел по поводу чип-тюнинга. То есть вдруг мы оживились, и мне кажется, это тоже требует какого-то объяснения. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро,
Москва, говорит Леонид.
Да, Леонид, Роман. Доброе
как
утро.
Как всегда приятно вас слышать.
Ой, а вас как приятно слышать, да.
Буду рад пилюльке, всем желаю хорошего, внимательного, аккуратного движения и уважения друг к другу. Всем хорошего
Абсолютно.
Дня.
Абсолютно. Секунду, не уходите, да. Можно, раз уж мы вас заполучили. Okay. Скажите, пожалуйста, ваше отношение к так называемому чип-тюнингу двигателя. То есть, когда в механическую часть мотора мы не внедряемся, но перепрошиваем ему мозг и получаем дополнительные силы и крутящий момент.
Ну, вообще, изначально, мне кажется, что двигатель, в котором дополнительный мозг, кроме твоего, это уже, ну, такой полуавтомат. Это уже машина, у которой свой характер, независимо от тебя. Поэтому вот, когда я сажусь в каршеринг Polo или, там, Шкода, где есть вот это плюс-минус, вот эти вещи гораздо больше мне нравятся, надежнее, кажется. Но мнение не профессиональное. Уступлю место.
Понял, знакам. Понял. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо, принимается. А затылок? Сергей спрашивает. А затылок? Вы знаете, Сергей, а затылок Кодиак просто так не подправишь. Затылок не подправишь, потому что затылок зиждется на боковинах, правильно? Ну, то есть силуэт автомобиля делает ведь не крыша. Силуэт автомобиля делает линия крыши. А линия крыши строится на бортах, на боковинах автомобиля. Вот. И поэтому для того, чтобы изменить силуэт автомобиля, нужно изменить его боковые выштамповки. То есть задние крылья, двери, все вот это. А это меняется только при выпуске нового поколения, потому что это самая сложная часть, конструкционная, дизайнерская и вообще с точки зрения механики процесса производства автомобиля, это самые серьезные части. По сути, это и делает вам автомобиль. И поэтому данные вещи при рестайлинге не меняются. Они-то вообще-то и при выходе нового поколения не всегда меняются. Не каждая компания может позволить себе просто изменить силуэт автомобиля, даже при выходе нового поколения. Поэтому затылок придется вот такой терпеть какое-то время. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. По поводу чип-тюнинга хотел сказать.
Давайте.
Очень полезная штука. Почему? Потому что, как правило, все двигатели с завода задушены слегка. Поэтому, когда чип-тюнинг, это не доработка двигателя, по большому счету, а просто раскрытие его.
Да, то есть возможность дышать полной грудью ему.
Совершенно верно.
Или же попытка бороться с этой, с хитростью производителей, которые выпускают один и тот же мотор в двух, а то и в трех версиях мощности. То есть продают, по сути, нам один мотор и требуют, чтобы мы доплачивали за расшивку его до следующего уровня мощности там по 150, по 200 тысяч. А мы чип-тюнинг за 50 тысяч делаем и получаем это, то есть экономим деньги еще на этом, правильно?
Ну, у официала, конечно, чип-тюнинг сделать подороже будет стоить, чем 50 тысяч.
А где вы узнавали? У кого и у какого официала? И какой бренд?
Я сам делал чип-тюнинг двигателя. У меня была Volvo XC60 с 6 мотором.
Ну, у Volvo же, кстати, существует официальная программа Polestar по расшивке моторов. Официально, с гарантией совсем. Так у них как раз, по-моему, 50 и стоило, или 60.
Ну, что-то около 70, по-моему.
Или 70, да, может быть, с учетом курса. Вот.
Но мотор, кстати, я хотел перебью, простите. Мотор, кстати, он остался таким же, но на предельных оборотах он, конечно, раскрывался совсем
трудно. А у вас что был, дизель, бензин?
Бензин Т6,
да. Т6. Так у вас, подождите, у вас и так 320 сил было.
306 по заводу и 326 после чип-тюнинга, но там самое главное, меняется момент.
Да, вот, момента добавляется чуть больше, по-моему, чем лошадиных сил, и поэтому у вас именно тяга повышается, а не максимальность.
Совершенно верно, да.
Классно, хорошо.
Хорошая вещица.
Спасибо, да. Спасибо. Это как раз официальная программа Volvo, и вот я именно Volvo все время привожу в пример, когда мне говорят, ну, мы не знаем, вот с производителями, когда говоришь, с представительством компании в России, не с дилерами, еще раз, я с дилерами не имею коммуникации, нет у меня коммуникации, если только они сами не выходят по каким-то вопросам. В основном вся коммуникация идет с представительствами компании, не с продавцами. И поэтому кто-то увиливает от прямого вопроса, когда говоришь, вот, ребят, ну вот вы предлагаете купить один и тот же мотор людям, да, в разных версиях, в разных комплектациях автомобиля, он выдает разную мощность. Но мотор-то один, соответственно, это все программно регулируется мощность. И при этом разница в стоимости, вот ты берешь одну комплектацию автомобиля, одну версию, ну, сейчас посмотрим, давайте посмотрим, как это выглядит у Volvo, к примеру, ну, сейчас, на сегодняшний день. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Геннадий, Москва.
Да, Геннадий, слушаю вас.
По поводу чип-тюнинга. Volkswagen Jetta 1.4, 122.
Так.
На 30%. Механик, шестиступка.
Так.
30% дунул.
Угу.
Автомобиль вообще просто другой.
Поехал. Да?
Да.
Поехал. Хорошо, какие минусы? Минусы какие?
Минусы практически нету. Ну, сначала, как всегда, вах, он тупит сначала, но на трассе равных нет просто.
Понял, спасибо, принимается. Идет, значит, секундочку. А что мы возьмем из Volvo? Давайте V90 Cross Country, вот мой любимый. Любимчик мой, любимочка, любимка. Так, ну вот, смотрите. 4, да, а ты 2 полный, да. Не понял. Кросс-кантри плюс. А, это бензин-дизель. Нет. Сейчас, секундочку. Нет, как-то неинтересная история. Здесь только дизель и бензин. Если бензин, то в одной версии 249. А если дизель у нас в двух версиях, правильно? Да, дизель в двух. Смотрите, 235... И 190 сил. Все, вот, я вывел на чистую воду. То есть бензиновый V90 идет только в одной версии. Это Т5 обозначение, если я ничего не путаю. Т5, 249 бензиновых сил. А вот если дизель, то можно либо Д4, это 190 сил, либо Д5, это 235 сил дизельных. И разница между версиями этими 4690... Боже мой, что я говорю, через какие я цифры называю? Это базовая версия. Ну, то есть, без дополнительных пакетов, вообще без ничего. 4 696 000 со 190-сильной версией двухлитровича дизельного. И 4 896 000 с 235-сильной. То есть, разница, как мы видим, 200 000 рублей. 200 000 рублей разница для одного и того же двигателя, но разных типов мощности, разного уровня мощности. То есть, за дополнительные... получается 40 лошадей, ну, грубо говоря, 45 лошадей, заплатить нужно 200 000. Если чипануть через программу даже официальную полстарт, то заплатишь за это всего лишь 70 000 рублей, ну, около 70. Экономия 130 000. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Ну, однозначно делать, конечно, но только... через либо дилера, либо через компанию, которая это делает через вот мозги, непосредственно через машину. То есть не ставить никакие китайские коробочки, которых вот весь рынок забит. Вот эти,
а еще да, вы правы, еще же какие-то коробочки появились. А что коробочки никаких эти делают? Как они работают, эти коробочки?
Нет, они совершенно, они дают какой-то отклик там, то кто-то под педаль ставит, кто ставит, ну, там, на мозги мотора, да. Но они не раскрывают тот потенциал автомобиля, который вот непосредственно прошивается через его мозги. Либо со снятием блока, либо без снятия блока. Сам поеду сейчас делать. У меня Vito Viana, вот V-классы белые,
да.
вы знаете.
Да, да. Вот конечно, знаю. Да.
Это я. Вот каждому я делаю, значит, своему этому автомобилю, сейчас вот новый вот этот взял, Vito 447 кузов, с 90 лошадей, Роман, поднимается до 190, до 220. Но есть разница. Это тот же самый 651 мотор.
Да.
То есть маркетологи его продают 95 лошадей, я его покупал там за 1,5 миллиона.
Да.
А если бы он был 190 лошадей, то я бы его уже покупал за 2,5 миллиона рублей.
Ну,
хотя
вот.
Стоит это 25 000 рублей сейчас. Не надо даже никаких 50-70 платить.
25. Вот. Что это дешево?
Я записан уже. Я вот на следующей неделе поеду делать 25 000 рублей.
Но это не официалы.
Это не официалы, но делают очень хорошо. Ребята в Москве, да, я уже делаю не первую машину.
Я понял. Хорошо, спасибо. Принимается. Сейчас посмотрим, давайте, на комплектации Суперба нашего замечательного. Потому что я аккуратно предположу, что 220 сил и 280 сил выдает один и тот же бензиновый, четырехцилиндровый, двухлитровый двигатель у компании «Шкода». И 220, и 280. Значит, и что мы здесь получаем? Какая здесь разница в цене? 2 миллиона, условно, 987 тысяч стоит версия Style с 220-сильной версией. Здесь некорректно так считать. Все, извините. Здесь некорректно считать, потому что здесь 280-сильному Superbo придается еще полный привод. А у 220-сильного монопривод. Поэтому здесь разница в цене включает не только иную мощность двигателя, но и полный привод. Все, поэтому я отползаю от Шкоды, не буду больше его покусывать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, по поводу чип-тюнинга.
Да, расскажите о минусах, о плюсах мы уже знаем.
Плюсах, да, вы все знаете, конечно, дизель это лучше для чипа, мотор, это раз. Во-вторых, подсчет по поводу того, что один мотор и разные прошивки.
Да.
Помимо того, что там разные прошивки, там у них разные поршня из разных сплавов. И если на минимальном моторе сделать хорошую прошивку и все время гонять его, на максимальных мощностях, которые позволяет чип, то мотор сгорит. Грубо говоря, поршня придут в негодность и моторный капитал.
Ну а как же тогда официалы это делают официально, по своей официальной?
Официалы делают, вот у меня есть F15 BMW. У нас она идет по 2,5 литра, 218, по-моему, сил. А в Европе, если мне память не изменяет, как вот при покупке, они делали при покупке в сервисе у официалов, они поставили официальную прошивку европейскую. А вот если я туда залью спокойно, запросто 300-330 лошадей,
да,
и буду гонять ее конкретно так вот постоянно, на больших оборотах, то мотор придет в негодность.
Скажите, а нет у вас ощущения, что, тем не менее, моторы изначально рассчитаны на максимальные нагрузки, а потом их дефорсируют просто, и в том числе это для России дефорсируют. Да. То есть мы, повышая мощность и крутящий момент, мы как бы не дополнительно насилуем мотор, а мы, наоборот, выводим его на номинальный режим работы, который был занижен искусственно для России, там, для экологических норм.
Такой есть, да, такой есть. Но помимо, чтобы он мотор дышал, еще нужно удалять экологию.
Ой, это про катализаторы вы имеете?
Ну, да, допустим, про дизель, по крайней мере, если вот сажевый фильтр. Тогда мотор задышит. Катализатор тот же, мотор задышит.
Но мы же за экологию нельзя. Нет, да. Мы хотим планету передать нашим деткам, вот
насчет,
чтобы...
насчет того, что поршни, разные поршня, допустим, да. Вот трехлитровые моторы есть на дизеле, BMW именно, я имею в виду. Есть 3,5. Мотор один тот же, как бы, прошивка разная. Но и в то же время разные поршня, поршневая группа из других сплавов сделана, которые выдерживают больше, допустим, нагрузку на больших моторов.
Да.
Вот в чем вся. И самое главное, не увлекаться оборотами.
Нет, это само собой, в любом случае, в любом деле вообще нужна мера, конечно. Вот мастер пишет, хочу разобраться, если мотор один, все одинаково, если повышается мощность, то нужно увеличивать прочность деталей, жиростойкость жаропрочных и жиропрочных. Да, доброе утро. Да, доброе утро, Павел. Да, Павел, слушаю вас.
А, все правильно сказали люди выше. Все, кто-то про дизель, кто-то про турбовый мотор. Турбовый мотор лучше чекуется, конечно, там приходы больше.
Ну да.
Вот, но ну вот обычные атмосфернички, я всегда делал с жигулевских времен, что я менял просто, это называется изменение топливной карты. Скажем так, попроще. Если слабенькие машинки, просто чтобы они снизов ехали. А если ты хочешь побольше прихода, естественно, турбовых машин ты снимешь больше. Ну, а там еще коробки, чтобы рассчитаны были на это, потому что там коробки многие не выдерживают. Но по вагу я просто знаю хорошо. Как бы там, ну, не хочу рекламу делать. Вот, турба хорошо чекуется.
А давайте 25... не рекламу, давайте лучше будем как будто бы ругать. Мы будем говорить так. А ты этот вот чертовый, вот этот вот двухлитрович, этот чертовый, будь он не... Вот ругаться.
Нет, дело-то в чем, Роман. Дело в том, что вот на простых машинках я всегда это делал, это... Все стоит вообще копейки, там до 10 тысяч. Там просто, чтобы они снизов как-то ехали. Если ты хочешь больше прихода, ну там вот уже турбовые машины и дизеля также, все правильно люди сказали, они каждый по-своему правильно говорит. Вот, там просто этому нет уже предела, скажем так. Но если на таком пользовательском уровне, как бы просто сделать, чтобы она просто лучше ехала, это изменение топливной карты, скажем так.
Изменение топливной карты. Срочно, Фроги Док пишет, срочно на МКАД в районе Немчиновки и съезда на Горбунова лежит на МКАД верхняя часть и установленная на такси, видимо... Сорвало ветром верхняя часть. А, вероятно, это имеется в виду вот эта штуковина, плафон, который такси. Вот меня все время удивляет, почему они ставят их поперек крыши, а не вдоль. Есть ответ у вас? Я с удивлением думаю, что ведь... Сейчас, на секундочку, от двигателей, хотя это, в общем-то, ложится нормальненько в общую канву рассказов о топливной экономичности. Я все время думаю, что ведь эта фигня имеет довольно высокую парусность и работает как воздушный тормоз на истребителях на наших, на МИГах. То есть вы видели, как у МИГов тормоз воздушный работает? Такая штука выдвигается, такая планка просто за фонарем пилотов. И очень здорово гасит скорость. Почему? Потому что очень здорово повышает сопротивление, даже парусность. И вы в такси устанавливаете эти плафоны поперек крыши, то есть как бы дополнительно ставя воздушный тормоз на автомобиль. Вы понимаете, что вам это на каждые сотни километров стоит скольких-то литров бензина дополнительно? А на тысячи километров? А вы сотни километров-то делаете в день сколько? Сотни по две, по три километров. То есть вы все время жжете бензина больше, чем нужно. У вас все время сопротивление. А теперь вы еще и теряете эти плафоны. Почему нельзя вдоль поставить крыши? Точно так же, но только вдоль крыши, чтобы это был как плавник у вашего автомобиля. Вы видели когда-нибудь касатку, акулу или еще кого-нибудь, чтобы у нее плавник вот так поперек был? Ну, нет. Почему? В неизъяснимой мудрости своей сама природа подсказывает вам аэродинамику для того, чтобы хорошо, нормально ездить, быстро и экономично к этому. Нет, вы ставите их поперек. И в результате, вот, пожалуйста, сорванный вот этот плафон лежит на МКАДе в районе Немчиновки и съезда на Горбунова. Видимо, сорвало ветром. Сорвало, действительно, но только не ветром, а идиотизмом. Ну, в смысле, этим, вот чем-то таким. Обтекатель, да, он обтекатель, только он не обтекатель, а наоборот. У Бугатти тоже есть такой тормоз. Есть крылья, да, и у Audi A7 тоже есть такая штуковина, она выдвигается из задней кромки крышки багажника и служит для создания прижимной силы. А, ну, может быть, если в целом, так это для создания прижимной силы, но там угла не хватает у такси. Чтобы прижимную силу создавать, все-таки должен быть угол определенный у этого плафона. Нам, таксистам, не до природы, Алексей Давыдов пишет. А до экономии денежных средств вам есть дело какое-нибудь? Вы же деньги-то жжете на бензин, вы же свои платите за бензин, правильно? Потому что они Изенгарду служат. Владимир Достов, как хорошо. Да, союзу двух крепостей, Мордора и Изенгарда. Естественно, конечно, да. Кадьяк 180 было, 250 стало. Это Николай возвращает нас в тему чиптюнинга. Цена 20 тысяч рублей. Расход падает. Это, кстати, еще одна парадоксальная штука. Несколько вопросов я видел. А что с расходом в этот момент происходит? Расходом топлива. Это кажется нарушением законов физики, но при повышении мощности и крутящего момента расход топлива сокращается. Вот, было 180 сил у Кадьяка. Стало 250 за 20 тысяч. Расход падает. Можно специально прошиться по определенному бензину. 95, 98 или 100. Здесь номерной знак какой-то присылает мне кто-то, чей-то, извините, да. Который вдоль ставится, долго ставить его. И стоит около 11 тысяч рублей. А тот, который поперек, быстро, и за 4 тысячи рублей. А расход увеличился на 1 литр. Алексей Давыдов пишет. А, это вот про такси, видите? То есть если ставить 1 литр на сколько? На 100 километров, если? Ну так это... Если вы в день наезжаете 300 километров, 3 литра в день, 30 литров за 10 дней, 30 литров, и 90 округлим до 100, 100 литров в месяц. Правильно? 100 литров в месяц. А 100 литров по нынешних, ну даже если сильно округлить до 47, 10 литров 470, правильно? 100 литров 4700, ну 5000 рублей. 5000 рублей в месяц, это не просто на топливо, а это та разница, которую вы оплачиваете. То есть вы, по сути, за 2 месяца, точнее за месяц даже, отбиваете стоимость вот этого плафона, который ставится по-нормальному, вдоль автомобиля, вдоль. Вы за месяц. И потом у вас начинается прибыль. Каждый раз вы по 5 тысяч зарабатываете дополнительно на недорасходе топлива. А на перерасходе топлива вы каждый раз теряете по 5 тысяч в месяц, правильно? И таким образом за год вы теряете 60 тысяч рублей, минус 60 тысяч рублей. Или 13-ю зарплату. Я правильно считаю или я неправильно считаю? То есть 13-ю зарплату вы прожигаете только на том, что у вас стоит очень парусный плафон на крыше, который поперек стоит, а не вдоль. Ну, я думаю. Нельзя вдоль. Яндекс снимет приоритет, пишет Артем. А почему? Ну, в смысле, понять можно причину? Потому что в те времена, теперь уже кажущиеся сновидением, какой-то грезы, маревом каким-то, в те времена, когда мы ездили по заграницам, так я вам хочу сказать, что во многих странах, где институт такси развит хорошо, все такси ездят именно с такими плафонами. Они стоят так, как придумано природой. Так, как природушка разместила плавничок на спине дельфинчика. Так, чтобы он резал дополнительно воздух, и воздух его обтекал, а не так, чтобы создавалось дополнительное сопротивление, расход топлива там и выбросы вот эти все. Интересно.
Моторы.
Ну, в смысле, интересно послушать мотива... Ой, ой, это что, новости у меня уже пошли сразу? Ничего себе, ладно, сейчас пойдут. Интересно послушать мотивацию Яндекса, почему они ставят это все под запрет. Но это потом выясним.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 14 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас продолжается, ну что сказать, скромно лучшее. Программа о лучших друзьях каждого мужчины. Приветствую вас, мужчины, доброе утро. Что мы видим в качестве трансформации, как случилась трансформация. Болезненно проходит трансформация города из едущего в неедущий. Внешний МКАД до Алтуфьевского шоссе. Большая пробка уже от середины Лосиноостровского парка. Потому что, сами знаете, какие там работы дорожно-транспортные. По той же причине Ярославка стоит от МКАД уже до Енисейской в хлам и в мертвую. Нетипично сложно сейчас проехать от Петровско-Разумовской станции метро через Тимирязевскую до Дмитровской, потому что у Дмитровской не получилось проехать под эстакадой спокойно. И там дорожно-транспортные происшествия. В узеньком месте, как всегда. Волгоградка уже от Кузьминок тоже такая черно-бордовая до эстакады. Временной, там, где у вас ограничена пропускная способность Волгоградки между Люблинкой и третьим транспортным. Внутренняя сторона МКАД на юге от Каширки до Варшавки уже красная, дальше до Есенева желтая. Там за ситуацией также присматривают дорожные строители. Они затеяли у Ясенева ремонт и смотрят, что из этого выйдет. И думают, а проедет ли, к примеру, вот здесь автомобиль, думают они, стоят и думают. Да, проехал, ты гляди. Значит, широко поставили отбойники. Давай попробуем еще, вот, ну, немножечко как-то так вот. Чуть-чуть сузим, давай проезжую часть сузим, чуть-чуть. А вот теперь, интересно, проедет, ты гляди, снова проехал. И вот занимаются этим целый день. Все, дальше по движению, если баллами померить происходящее, ну, там что-то около 2 баллов всего, не очень сложно. Да, а проблема в этом, на Ярославке нет, наоборот, как раз проблем, потому что в Королеве есть проблема. Калининградская улица, она же улица Горького, она же улица Пионерская, которая потом в результате выходит на Ярославку. Там у вас где-то посреди этой улицы ДТП в самом городе, в самом Королеве. Поэтому на Ярославку сегодня можно выехать более-менее хорошо, ибо редкий автомобиль сейчас вот так вот сходу доедет до Ярославки. Все, продвижение остальное, если что вдруг и случилось у вас там перед вами, если вы чего и заметили, может быть, ну так вы сообщаете теперь уже в бот-мессенджер или на СМС. Можете кинуть сообщение на пейджер, Ваську написать в Одноклассники и куда еще, я не помню. А, и в Твиттер, у нас есть Твиттер. Вы же думаете, я смеюсь? Я абсолютно серьезен. У нас есть Твиттер. Говорит МСК, он называется. Говорит МСК. Вообще, это распространенная формулировка, чтобы все заканчивалось на МСК. К примеру, наш Телеграм-канал, там, куда вы заходите почитать, называется «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК».
МСК.
«Радио говорит МСК». Зашел? Ну так зашел и подпишись теперь. Не зашел, так зайди теперь. Завис и начал висеть светофор на пересечении Вавилова и Губкина. Вообще со светофорами сегодня какая-то история. Либо над ними кто-то упражняется. Упражняется кто-то над светофорами. Потому что мой сегодня светофорчик вот здесь при выезде у нас на набережной после Большого Каменного показал цикл работы зеленого света 6 секунд. Я не шучу. Фактически 6 секунд, там 6 секунд. А с учетом того, что он за 2 секунды начинает уже мигать, то есть цикл 4 секунды. 4 секунды на проезд транспорта с весьма оживленной улицей. 4. Ребят, что-то вы там переколдовали. С-Макс с нами во всей своей красе. Миха, БМС, мисс Марпл, доброе утро. Приветствую вас от души. Иван, Алексей Давыдов, Сергей Чеховский, сталкер. Гусь за Русь тоже с нами. Исидор, Роберт, Вертер и Юрий. Сергей Волк и Аркадий Волдер. Александр Первый, Владимир 1983. Самсон Самсонов. И Нурик Вигажан, СССР, дежурный по Африке. Медведь, Галина и лучшие люди планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется. Алексей Че, доброе утро вам, хмурый. Николай Новиков тоже с нами. В одно слово говорит МСК-бот. Заходите. Они интернет вот здесь у нас в студии. Прям честное слово. Отключу Wi-Fi, потому что нифига не работает. Хотел погоду вам быстренько дать на сегодня, но что-то не могу. А, нет, могу. Сегодня тоже испепеляюще жарко будет. 23 градуса выше 0, дневная температура. Правда, облачно. А уже завтра 20, а потом 13. А потом 12. А потом 11. А потом 9. И снег пойдет снова. Но правда, к тому времени может что измениться. 9 градусов тепла, пока синоптики назначают нам на 22 апреля, четверг следующей недели. Это неправда, конечно, но это такая немного тревожная неправда. И вся следующая неделя будет пасмурной, с дождями. Мерзкими дождями. Господин волшебник, нельзя ли что-нибудь сделать с этим потопом? Это дождь, господин гном. И он будет идти до тех самых пор, пока не закончится. Вспоминаю я знаменитый диалог. Вот, а если вам почему-то грустно вдруг стало, вспомните о Вальдемаре из «Тайги». Вальдемар только что прислал здесь свой Сургут, погодную сводку по Сургуту. Сейчас 4, а максимально 7, а в четверг 14, а в пятницу минус 1, а в воскресенье минус 6 в Сургуте. Вот где качели.
Моторы.
Зато у вас там газ и нефть, правильно? И деньги. Деньги. Ты идешь вот так вот, а у тебя вокруг деньги везде, деньги. Потому что никто не знает, что с ними делать. Ну где омаров возьмешь с лобстерами? Нигде. Кристалл тоже не продают. Вдова Клико и то привозят раз в месяц. И что? Что делать? Деньги? Ну не будешь же жрать деньги. Поэтому все, везде деньги, 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 везде деньги. Куда не зайдешь, везде деньги. Правильно? Я правильно представляю себе Сургут, Вальдемар? Это... Я в Сургуте прямо вот в самом не был, но мне кажется, что там у вас вот так должно все обстоять. Доброе утро,
Роман,
я слушаю вас. Да,
доброе
да,
утро.
Доброе.
Сергеич.
Да, Сергей, очень классно, что вы позвонили.
Сергеич.
Да, да. А, это вы, Сергей Чеховский, сталкер который, нет, Сергей?
Ну,
да. Да, давайте. А,
Роман, такой да. вопросик. Хотел попробовать через вас продать свою тачку.
Давайте.
Мы как-то пробовали, помните, если помните, но я звонил вам, наверное, года два или три назад. Мы
да.
Лансер продавали мой. 12 лет машине, пробег 68 тысяч.
А что тогда? Родной. Получилось тогда у нас с вами?
А у нас с вами не получилось.
Не получилось.
Я соскочил.
Понял.
Я соскочил, вы просто меня сбросили, да и все, на этом прервали.
Mm-hmm.
Смотрите, стал счастливым обладателем Toyota Corolla E210.
Так.
Новая, последняя. Брал из салона.
Так.
Продавать вообще не собирался, брал для себя.
Так.
Полтора года, сейчас на ней 33 370 километров.
Так.
Жирная комплектация, автозапуск с телефона. Но мне предложили очень-очень хороший вариант с квартирой.
Так.
Поэтому я бы, конечно, продал кроссовки, но, боюсь, мне не хватит, сами понимаете.
Да, но когда вы говорите «жирная комплектация у Короллы», это уже немножко забавно. Но нет у Короллы жирной комплектации.
Ну, комфорт, комфорт.
Комфорт, да. Ну, нет, я имею в виду, что вообще у Тойоты такого чего-то жирного нет, чтобы прям вот этот... Вот поэтому... Ну, нет же у вас там проекции на лобовое стекло, адаптивного круиза тоже нет. И этого...
Круиз-контроль.
Круиз-контроль, ну, обычный, да.
Не, ну все, что надо для жизни.
На вариаторе, правильно? Она на вариаторе у вас.
Да, 1.6, она вариатор, 1.6, не пинает, вариатор. Едет очень хорошо.
А вы польстились как раз на рассказы про то, что Toyota жутко ликвидная марка, и всегда можно ее продать на вторичке, с руками оторвут, правильно?
Ну, типа того, да. Ну, Toyota есть Toyota. До этого у меня еще было Toyota RAV4.
Так познай же теперь, Сергей, все презрение, которым награждают люди Короллу, потому что...
Нет, смотрите, у меня еще был RAV4, 2013 год.
Так.
Я взял ее, ну, как бы в трейд-ин поменял. Вот я сдал RAV4.
Да.
А взял Короллу новую, и на меня когда смотрели, они говорят, а ты что делаешь-то, ты как RAV4 отдаешь? Зачем тебе Королла? Я говорю, ну, ребят, я ездил один, ездил я очень-очень мало.
Да, ну...
Потому что я работаю с утра до ночи на грузовике, и ну, просто мне некогда покататься.
Я не знаю даже, что вам... Чем... Давайте немножко... Еще, давайте так, по параметрам. Год автомобиля, выпуска.
2019.
2019. Ну, конечно, эксплуатация началась в 2020-м, правильно? Ну, так мы всегда...
Слушайте, не помню. Я брал ее специально. Я очень
Все,
люблю число
понял.
13.
Новый.
Число 13.
Автомобиль новый, значит, мотор 1.6.
Я брал ее, да, брал ее 13 июля 2019 года.
Да, пробег какой?
33 370 километров.
307. Чуть-чуть перекатались, вы видите, было бы 333, вот это было бы красиво. 33
330. Было, у меня просто было, я специально, когда у меня было 333, я хотел фоткать ее.
Да.
Думаю, нет, дай хоть куда-нибудь на заправку съезди, а то народ не поймет, все кричат, так, пробег.
А напомните, 1.6, это сколько лошадей у нее? 60.
120, ну там понимается, где пишут 122, где пишут 123.
О, я думал, сил 60 где-то. Так, хорошо, 211, комплектация жирная, говорите вы, жирная комплектация.
Ну, да, нормальная, подогрев руля, подогрев этот мертвой зоны.
Угу, угу. Тебе. Ну, как бы, жирное, но нужно понимать, что жирное — это для Тойоты жирное. Это примерно, ну, ладно, для Тойоты и для Тойоты.
Ну, понятно, хорошо. Что на коже-то вы ее где найдете?
Нигде.
В Камри?
Да. И так, да и в Камри тоже, честно говоря, кожа, в общем-то, так себе. Порой иногда, знаете, лучше уж пусть будет комбинированный салон, чем кожаный. Комбинированный, потому что он проходит дольше гораздо. К примеру, там по тем же Audi я могу вам сказать, что вот когда мы выбирали наш Q5 семейный, я много раз не пожалел о том, что взяли комбинированный, где Алькантара. Потому что...
Сергей Леонидович любил, я помню.
Вот, потому что все время, где кожаный, он через два года вытянутый так уже, растянутый везде, что он не похож ни на что. А у меня открываешь... И он просто нового салона состояния, новый, с ним вообще ничего, не, он никак не изменился, в принципе, не вытерся нигде ничего. Понятно. Теперь самое интересное, сколько денег вы хотите за автомобиль? Сколько вы хотите?
1 600 000.
1 600 000, то есть вы решили ничего не терять на приобретение, на продаже автомобиля.
Но они сейчас, они чуть-чуть дороже стоят. Она, если брать, допустим, новая, 21-я, она, да, 21-я, она стоит 2 020 000.
2 020 000. Это вот в этой же вашей комплектации. В этой же. Да. В этой, да, вашей комплектации. А вы за 1 600 000. 19-го года. То есть 20-й, 21-й. Сейчас у нас...
Как у нас говорят, не бит, не крашен. Не, на самом деле, говорю по-человечески. Для
Подождите,
тебя...
ну то есть это у вас уже вот последний, который рестайлинговый, рестайлинговый,
да, да, да,
вариант?
Е-210, последняя.
Е-210, которая последняя. Так, Е-210. Сейчас посмотрим. С пробегом от 1 190 000 до 2 027 000 даже. 2 027 000. Комплектации на новые. 1 977 000, 122 силы, престиж.
Это вы смотрите стандарт, пустая, пустая, стандарт.
Нет, нет, почему? Престиж. Есть престиж, престиж GR Sport, комфорт, классик, стандарт. Стандарт 1 467 000 вообще. 1 467 000. Первая на вариаторе версия классик 1 600 000. Потом идет комфорт 1 672 000, GR Sport 1 761 000, престиж 1 800 000. Не, надо снижать. Ну что, смотрите, GR Sport версия тоже неплохая, 1 760 000.
Так, не знаю, лучше... где вы смотрите, полил специально все стены, полил. Астру и тому прочее.
Престиж сефти 1 977 000. 1 977 000 написано. Вот Е-210. Это 12-е поколение, 18-й год рестайлинг и по нынешнее время выпускается. Вот, поэтому, не знаю. Ну, вот, сколько вы торговаться готовы? Скажите, а вы в трейдин не заезжали, кстати говоря?
Мне трейдин не нужен. Мне получается сейчас же, как, я свою сдаю.
А другую не берете?
Я свою имею в виду, продаю свою тачку. Да. И мне же нужно как-то деньгами-то за квартиру перекрыться. Я какую-нибудь помоечку возьму себе и буду ездить. Но я говорю, денег у меня сейчас очень мало. Ага. Есть работа. Ага. Поэтому осмотр у меня только... Она как бы стоит в Бехтерево 31, корпус 2. Можно приехать и посмотреть ее. Угу. Она стоит там каждый день. Ну, вот, ну и последний месяц она, наверное, полтора...
Дайте без обид, дайте без обид. Мы назовем вашу тачку все равно дрова. Дайте, поскольку рубрику тогда я называл дрова для вторичных автомобилей. У вас, конечно, хороший, новый, свежий автомобиль.
Черт возьми.
Но все равно назовем его дрова. Ну, дрова, потому что
Роман,
уже с пробегом.
И
все.
Вы и я, да, знаем, что все машины кончились, наверное, в 2008 или 2009 году. Когда япошкой собирались в Японии. А она сейчас, получается, Тойота, вот то, что у меня Тойота. Я думаю, что это япошка.
Да.
Она, может быть, и япошка, она турецкая сборка,
может
турецкая.
Может быть, и турецкая. Естественно, конечно,
у
да.
У меня даже, смотрите, вот я ее купил новую, и резина, угу, которая на ней была, Dunlop, она Made in Turkey. Поэтому я прям сразу снял ее с новой машины и купил себе Michelin Made in Germany.
Понятно. Хорошо, ну вот, видите, у меня
новая
есть...
Новая резина, как капелит 8-я. Ну, без, кстати, без единого потери шипа.
Понял. У меня есть ваш телефон. Все. Спасибо вам большое. Я сейчас послушаю.
Буду рад.
Спасибо, спасибо. Послушаем, что скажет начальник транспортного цеха. Доброе утро, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Ну вот. Всем доброе утро, доброе, Роман. Доброе утро.
Да, и вам тоже доброе утро. Ну вот, пожалуйста.
Последний раз вы меня закрыли как раз на этой теме дня два назад бушных автомобилей. Это человек. Hyundai Elantra 30-тысячным пробегом.
О, ну все, извините, что я вас закрывал. Видите, вы были недостаточно настойчивы.
Так. Вот четко прям, вот четко прям все прям в точку. Очень дорого, человек. Помните, я вам еще когда-то рассказывал про случай, когда мне товарищ звонил, и Тигуан у него в салоне через неделю с тысячным пробегом на 400 000 дешевле принимали.
Да.
Который ему не понравился,
да,
он хотел его отдать.
Но нужно понимать, что ты выезжаешь, и сразу минус 20-30%
да,
тачки.
Да, ну вот конкретно этот случай, вот то, что сейчас человек рассказал, 1 600 000, да?
Да.
Ну, смотрите, даже вот даже брать, если новый такой же автомобиль, да... Он 1 300 000 будет стоить. А этому автомобилю уже 2 года и 30 тысяч пробега.
260. Вот версия престиж плюс 260 000, и берешь вот новый престиж за 1 858 000.
вот по моему вот усмотрению, что я продавал, я всегда покупал автомобили, я говорил, что я почти никогда не покупал старые, были, но такие плохие случаи. Новый автомобиль, я продавал всегда свой старый автомобиль, 5 лет и 30-40 тысяч пробег, плюс-минус. Я его продавал почти в 2 раза дешевле от того номинала, сколько на данный момент новый автомобиль подобный стоит.
Да.
И еще, Роман, ну, с этим автомобилем все понятно, и с его продавцом тоже.
Ну как, нет, ну просто деньги нужны, ну а как, ну мы все такие.
Вот деньги нужны...
Мы сначала ставим цену, которую бы хотели получить в идеале, потом чуть-чуть снижаемся, а в итоге продаем за столько, за сколько купят.
Вот через... я за свою машину, за пятилетнюю Элантру, да, за пятилетнюю Элантру, которая тоже вот, ну, только что возраст, да, и, кстати, технически моя Элантра, вот я не хочу ничего сказать, я от нее не тащусь, и я вам говорил, что я как бы фанат ВАГа. Я просто ее купил, потому что была дешевле всех вот, как бы сказать, всех аналогов.
Да.
Даже вот эта моя Элантра будет быстрее, скоростнее, чем вот та Тойота. 1.6 на автомате.
Так а вы все-таки решили продавать, не продавать?
Так вот, мне стыдно ее будет продавать даже 1800, понимаете?
Вы не стыдитесь, потому что
я не могу ее продать. Вы... Сердцем я хочу что-то, а головой не могу.
Ну, не знаю, не стыдитесь. Тем более, что, смотрите, у вас вы 1800, а тут вот 1 600 000 Королла. Люди посмотрят на Короллу, придут и заберут у вас Элантру.
Еще, Роман, вот прям буквально сейчас под эту, как его, сейчас уже под новости, можно вот еще крик души?
Так, а что случилось? Давайте.
А вот что случилось, знаете, вот хочется сказать, вот это что-то в духе, может быть, даже вы меня поймете и такую новую рубрику введете. Что-то в духе сообщения от Тимофея Квасцова или прожектор Пэрис Хилтон.
Да, и что мы будем в ней делать? Давайте.
Вам же тоже, по-моему, вот такие вещи, как бы сказать, по душе. Вчера иду по своей улице с собакой гуляю, Бобруйской улице, возле стадиона «Медик» у леса.
Так.
Истошнейший сигнал. Угу. Оборачиваюсь. На переходе стоит машина, а вот за ней стоит BMW.
Да.
X5, свеженькая, 625 или 650. Что-то
да.
Беленькая, светленькая,
да.
За рулем женщина.
Да.
И она сигналит вот этому автомобилю, который перед ней остановился,
да.
У пешеходного перехода, обозначенного всем, чем можно, угу. И людей пропускает.
Да, а женщина хотела бы не пропускать людей.
Представляете, и люди еще даже не перешли половину этого перехода. Так вот эта машина, это BMW, перестав сигналить, объехала машину, которая впереди нее стояла, и чуть ли не задевая своими боками и зеркалами людей, которые
поехала
дальше. Ну, Роман, ну...
Я думаю, что... Понял вас. Я думаю, что здесь поможет только... Только увеличение камер, и все же. У меня другого варианта нет. Потому что идиоты все время будут. И потом давайте дадим идиотам возможность быть идиотами и хотя бы будем использовать их энергию во благо. Их энергию. Во благо, в смысле, чтобы каждый раз, когда они проявляют свою энергичность, они платили деньги за это. А деньги эти мы потом будем распределять в бюджете. Они будут идти тоже на благое дело, на какое-то... Будут строиться детские сады, так необходимые. Вам, когда я говорю о лунной программе, вы говорите, у нас детских садов нет, а вы про Луну думаете. Так вот, мы будем строить детские сады. Все, оттуда, от этих отчислений идиотов за проезды вот такие, мы не возьмем ни копейки на лунную программу. Оставьте все на детские сады. Нет, на Луну мы насобираем деньги, наскребем где-нибудь в другом месте. На аутсорсинг выставим на сайте где-нибудь. Лунная программа, давайте собираем деньги на нее. А это оставьте все на детские сады. И хочу вам сказать, что мой призыв «больше камер» услышан, и камер действительно становится настолько много, что уже, в общем-то, думаешь... Каждый раз, черт, я что-то задним колесом, по-моему, зацепил сплошную разметочку. Вот, это нехорошо. Я пока еще внутри себя не нашел точку равновесия. Такую вот точку равновесия, где я бы с одной стороны, ну, где бы я замерил двух себя. Того себя, который требует больше камер, больше контроля, больше жесткости, чтобы с каждого столба по 3 глаза электронных смотрело, и тогда все будут понимать, что нет возможности быть нехорошим. Все, возможность есть только одна — быть хорошим или платить. Платить мы не любим, значит, придется быть хорошими. А с другой стороны, тот я протестует, который против нелепиц, таких нелепиц, как, к примеру, нанесение сплошной разметки перед перекрестком там, на протяжении 5 метров и за наезд на этот кусочек сплошной разметки 2 полос в одном направлении — штраф, чтобы приходил. Пока я еще не помирил этих двух я.
Моторы. Моторы.
7.35. Моторы. Продолжаем. Среда, экватор недели. И вот это вот все. И что-то здесь у нас про Балканы. Анонс был хорошей программы. И я подумал, что... А что мне не... Настроение не придумать себе какое-нибудь вот такое. А? Да, возвращаясь к короле и к ее владельцу. Не то чтобы стал бы я выступать здесь адвокатом. Но должен сказать, что в целом 1 600 000 за 19-й год королу — это, в общем-то, в тренде. Потому что вот вам цены именно с мотором 1.6. Сейчас я уберу механику отсюда, потому что здесь еще и механика попадается. Предложений не так уж и много. Если 19-го года вот это Е210, и чтобы с вариатором Королла, тут всего 7 штук я смог найти на известном сайте. И вот вам цены. Пробег 80 тысяч, цена 1 360 000. Пробег 25 тысяч, цена 1 600 000. 11 350, пробег 1 700 000. 33 337. О, это, вероятно, вы выставили свою королушку. 1 609 000. 22 тысячи пробег, 1 500 000. Потом еще есть 1 700 000 и 1 550 000. А еще 1 680 000, 1 500 000 и 1 430 000. То есть, в общем-то, цена 1.6 в тренде. Другое дело, что нам она представляется какой-то неестественно высокой по сравнению со стоимостью новой Короллы и вообще в целом за автомобиль с пробегом и такой, честно говоря... Ну, спокойный автомобиль. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман, здравствуйте, друзья, это Лимузин.
Да, Лимузин, приветствую вас.
Хочу сказать такую вещь, что у каждого автомобиля есть свой покупатель. Как
конечно.
Показывает практика.
Конечно. Понимаете?
Поэтому можно, человек хочет эти деньги, пускай ставит за эти деньги.
Вся штука в том, вся штука в том, что как иногда, вы знаете, что для каждого человека, конечно, есть его пара, созданная именно для него, но их могут разделять 3 океана, и они никогда не встретятся. Вот это драма жизни.
Ну, в Москве такое происходит нечасто. Скажем прямо, я продавал много машин. Я никакой не перекуп, но я продавал старые парки обычно, которые уже надо было менять, наших вот автомобилей, на которые мы работали. Были такие времена, что какой-нибудь S-класс ставишь, ну, тогда еще не помню, какой сайт был, но неважно. Прям тут же с Люберецкого рынка перезванивают, то ли у них там программа, что ли, стоит. Эй, братан, подъезжай, сейчас посмотрим, трали-вали, ага, подвеска работает. Ну вот, короче... Бывало, что машины уходили моментально за большие бабки, потому что какому-то мальчику, как правило, молодому, вдруг у него оказались деньги, и вдруг он хочет вот именно эту машиночку.
Это понятно, нет, это понятно, но драма-то жизни в том, чтобы найти именно такого человека, найти...
А он найдется.
Вы помните? Найдется. Не, ну это я согласен. Ну, как бы можно сказать, что я люблю, чтобы в моем ботинке в одном был правый шнурок, а в другом зеленый. Чтобы чистить зубы зубным порошком, а вовсе никакой пастой. Чтобы пельмешечки варить ровно 6 минут 34 секунды. И вот это вот все. И жена моя должна уметь и любить то же самое. Безусловно, где-то есть такая женщина. И чтобы звали ее Антонин. Может быть, ну, в смысле, есть, конечно, такая женщина. Но найти ее — вот проблема. В, общем, ребят, если что, у меня есть контакты владельца автомобиля Corolla за 1 600 000, но только боюсь, что нет, не очень это все получится. Ладно, я думаю, что мы можем продолжить с вами путешествие по новостям сегодняшним и по обсуждению этих главных тем.
Моторы.
Вот, Святой Иуда пишет. А вот «Газель Бизнес» никому не нужна 2011 года? Никому? Точно нет? Стоит без дела. Всего лишь за 160 тысяч отдам. 160 тысяч? Чего 160 тысяч? Нужно уточнить. Сосед так квартиру продает. На 20% дороже рынка без видимых причин. Уже, правда, 4 года продает. Но что делать? Вот за эти деньги можно купить Камри. Получаю я уже не первое сообщение. За 1 600 000. Ну, как сказать? Не знаю, может быть и можно. Не, ну с пробегом-то точно можно купить Камри, вероятно. Сейчас посмотрим. Купить Камри. Купить Камри. Я хочу купить Камри. Компьютер. Помоги мне купить Камри. Сейчас посмотрим, что мы за 1 600 000 купим. Камри. Нет, я хочу, чтобы Камри была нынешнего, актуального поколения. Нынешнего, актуального поколения. Да. Но новое, чтобы. Не, ну за 1 600 000 Камри не купишь новое. А с пробегом, если. Хорошо, покажи мне Камри с пробегом. Вот я вижу за 2 350 000 Kia K5. С пробегом 10-11 тысяч километров. Я вижу Сонату за 1 800 000. И еще что-то такое. Похожие автомобили. Нет, Камри с пробегом. Вы знаете, Камри с пробегом даже почему-то мне мой умный компьютер выдает. Это потому, что Камри. Это потому, что я взял версию свежую, пресвежую, рестайлинговую. А если взять предыдущую версию, вот эту, к примеру, то, что 17-го года. Здесь 1 417 000 от 1 417 000. Действительно. Вот 18-й... Нет, 18-й год не подойдет. 19-й 2 500. 19-й 2 139 000. 2 300. 2 245. 2 065 000. Ну нет ничего за 1 600 000 Камри. Вы меня простите, пожалуйста, но если вы какого-то лохматого года собираетесь брать Камри за эти деньги, так это же другое дело. Вот, тут пошло. И Туарег можно взять достойный за эти деньги. Но год, какой год? Ведь мы же говорим про свежий автомобиль 19-го года. Хотя и о нем мы тоже уже не говорим. Все, мы отчаливаем от этих дров и продолжаем движение дальше. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе.
Да. Доброе утро.
Дед Вова беспокоит. А я вот когда слушал, как вы просьбу выполняли, я так немножко раздражился. Вот этот, по-моему, это сказочник про машину рассказывает, который все время ездит на грузовике и за год умудрился 300 тысяч наездить. Это очень большой срок.
Почему? Нет, 33 тысячи. 33 тысячи на Камри.
33.
А
я
думал, 300.
Нет. Ну, вот квартиру...
Все, тогда мы прощаем его, это хороший человек. Все, прощаем. Тогда прощаем, это хороший человек. Нет, 33 тысячи, 33 370. Если что-то я неправильно сказал, значит, это моя проблема. Я хочу сказать вам кое-что о наших умелых руках. Можно я скажу нам о наших умелых руках? Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Ром, доброе утро, деревенский парень.
Да,
ребят, всем
да,
доброе утро. Мы про машины выбираем с малым пробегом, что ли, говорим?
Не, ну в смысле, ну, тут ну примерно, но уже хотим тоже отползти. Ну примерно, да.
Ром, ну прям вот одну. Заезжаю в Москве на стоянку, да, стоят да. машины. 10 тысяч пробегов, там 15, ну новые да. абсолютно.
Да.
Тормозные диски щупаю, да, вот так вот. Угу. Провожу ногтем. Блин, ну они стерты, ну как будто на них все ездили. Ну какие там, все скрученные, конечно. Кто ж продаст такую машину?
Ну, некоторые скрученные, а некоторые... Да, спасибо. А некоторые просто так вот поизносились, тормозные диски. Много строек, много грунта на асфальте, много песочка, все засоряется. Вот, пожалуйста. Какая Камри и Королла, когда есть Октавия, Нефмен пишет. Может и так. А кто-то скажет, какая Камри, какая Королла, какая Октавия за 2 с лишним миллиона, когда есть Соната за 1,8 в топе, по-моему, да, новая. Кстати говоря, ой, Соната, Элантра, извините меня. Кстати говоря, увидел не так давно Элантру, что-то резануло, чувствую, вот, в уголке глаза что-то резануло так вот из соседней полосы. Думаю, что это? Обращаю внимание. А это Элантра уже в новом кузове. Все новое, новое поколение. И уже даже желтеньким ее оклеили. Нет у нее такого цвета своего. Значит, оклеили уже желтой пленкой и уже запустили ее в такси. Какие молодцы. Лучше новый 408-й. Это в том случае, если 408-й новый существует на российском рынке в природе. У меня что-то... Я сейчас посмотрю, секунду, я проверю. У меня что-то подсказывает, что 408-го в России... А, нет, есть, представляете? До сих пор представлен, кто бы мог подумать. По цене от 1 300 000 до 1 426 000. Правда, с одним мотором. Нет, правда, с двумя моторами. Или с бензином 1,6, 115 сил. Или с дизелем 1,6, 114 сил. Правда, штука в том, что с дизелем только на механике. А с бензином можно и на механике, и на автомате. Ну, как вам сказать? Не знаю насчет 408-го, но в двух словах могу сказать о Peugeot 2008 или 2008. Я вам могу сказать, что впервые с этим компактным Юрком малышом познакомился вчера, и сегодня вообще повезу его на заклание, на приносить его в жертву. Но это потом уже будет, это мы уже завтра обсудим. Но, честно говоря, я приятно удивлен и приятно впечатлен этим малышом. Правда. Потому что мы все с вами прекрасно знаем, что эти ребята, вы называете их лягушатники, но я не знаю, почему вы так делаете. В конце концов, наша историческая память и генетическая память уже должна была простить Наполеона Бонапарта за его поведение в отношении нас. А вот, и поэтому я не очень понимаю, почему вы до сих пор недолюбливаете их. И французские автомобили в том числе. Но в том, что касается стиля, в том, что касается создания действительно эффектной и приковывающей внимание внешности, здесь французы, конечно, молодцы. Не скажу, что впереди планеты всей, но действительно молодцы. Есть свой особенный стиль. Стиль Peugeot, я бы сказал. Ну, то есть вы сразу понимаете, что это Peugeot. Есть свой собственный подход к созданию пространства внутри. Сразу же ощущается, что автомобиль заточен под маленьких не мужчин, вероятнее всего. Или под маленьких мужчин. Ну, то есть под маленьких. Потому что я сижу, у меня... баранка рулевая, она на коленках буквально лежит. Но вообще это очень дизайнерский автомобиль. Ну, прямо вот... в общем, мне понравился. Начать с того, что руль вообще не круглый, а своей собственной формы, усеченный не только снизу, но и сверху. То есть такой аналог спортивного руля для кольцевых гонок. Кокпит, цифровая приборка, 3D... с фактическим эффектом 3D, а не с чем-то таким еле уловимым, как в тех самых Genesis'ах. Вот в Genesis'е я не понимаю, в GV и в G80 не понимаю 3D-приборок, а здесь прямо четко ты видишь, как одна информация накладывается на другую и создается эффект объемный, такой трехмерный эффект. И он весь интересненький. Отделка панелей, какая-то под карбон. Вот внешне смотришь, карбон. Начинаешь трогать руками, понимаешь, что она мягкая. Мягенькая. Это мягкая штучка, такая даже мягче мягкого. То есть внешне выглядит отделка как карбон, а на самом деле это мягкий материал. И таких панелей много в салоне. Мягких, интересных. Формы затейливые. Ни одной... сколько-нибудь протяженной прямой линии. Все какое-то граненое, интересненькие кнопки. Насколько это удобно и эргономично, то, что кнопки там расположены по-разному. Там как-то они как клавиши, так под углом. Но, тем не менее, все это очень интересно. И интересненько едет. И нормальненький автомат у него. и приличная динамика. И несмотря даже на такую компромиссную посадку, очень эмоциональный автомобиль, в общем, могу сказать. Очень эмоциональный автомобиль. Со своими странностями, к тому же. Потому что у автомобиля есть и круиз, есть и система удержания в полосе, то есть цифровой вот этот виртуальный кокпит трехмерный. При этом нет проекции на лобовое стекло, нет электропривода крышки багажника. И что больше всего меня добивает, это то, что у него нет бесключевого доступа. Он, в принципе, не предусмотрен для модели. Я забыл уже, что это такое. Ключ, который ты сначала открыл автомобиль, и что? И куда-то нужно применить его, этот ключ. Применил его, куда-то положил. Потом вышел из автомобиля, взял пакеты из магазинчика. Я сгонял вчера специально за покупками. Думаю, сейчас сгоняю и посмотрю, как багажник готов к покупкам. Багажник к ним не готов. Он не очень большой. Никаких систем хранения, ни крючков, ни сеток, ничего не предусмотрено. Поэтому бросаешь все в салон, за заднее, между спинками передних кресел и заднего дивана. Сбросил туда все. Потом ты забрал эти пакеты. Вот ты их взял. Коленкой щелкнул, дверью хлопнул. Вот. И ты стоишь, у тебя в руках пакеты, ключ, закрыл машину. И что дальше? И ты с этим ключом и с пакетами что-то идешь. А если в карман бросишь брюк этот ключ, все, так в брюках и останешься. Ну, в смысле, оставишь его. А завтра, если другие наденешь, останешься без ключа. В общем, я не понимаю вас, те, кто топит за ключ обычный и за отсутствие бесключевого доступа. Но мне это... кажется немножечко уже архаичным, старым, и я, честно, уже не понимаю, что с этим делать. Почему я решил, что автомобиль для маленьких людей? Потому что регулировка руля вверх-вниз, то есть вертикально, такова, что я могу либо полностью опустить руль так, чтобы он у меня между ног вообще был, между ног, то есть ноги как бы с двух сторон руля, либо поднять его так, что он еле-еле-еле над коленками у меня. И выше уже не поднимается. То есть я не могу поднять его до нормальной высоты. И больше того, если я подниму его до нормальной высоты, то этот виртуальный кокпит и приборка у меня, они будут перекрываться этим маленьким рулем. И поэтому руль так низко расположен еще и для того, чтобы ты видел показания приборки над рулем, а она расположена как бы низко. И поэтому, ну, в общем, в этом смысле вот это самая странная вещь. Наряду с невероятной, с одной стороны, технологичностью автомобиля, камера заднего вида, офигенное разрешение экрана. Большой, кстати говоря, экран мультимедийной системы и вообще экран там, где полностью меню автомобиля. Все это есть. Доступа без ключа нет. Электропривода крышки багажника тоже нет. Зато есть очень круто реализованная беспроводная зарядка. Но об этом потом. И еще, что самое интересное, это то, за что... Может, сиденье опустить? Не, сиденье опущено. Естественно, сиденье никуда. Если я его подниму, так я в потолок упрусь. Не, сиденье... А если поднять его, так я ногами буду упираться в руль, и мне невозможно будет рулить. Нет, для маленьких людей просто машинка. Зато есть то, о чем я уже тысячу раз говорил и всем производителям об этом напоминал, что, ребят, ну не будьте вы такими скупердяями глухими к нашим воплям. Ну окей, хорошо, вы думаете, что у вас классная мультимедийная система. Но это не так. Любая мультимедийная система будет уступать по возможности коммуникационной и удобству общения тому, чем мы пользуемся в смартфонах. Ну, будет уступать. К примеру, музыку проще всего выбрать в смартфоне. Или же через подключение Apple CarPlay к мультимедийке. Потому что ты пальцем раз нажал, чикс, а второе нажатие, это уже ты уже все, выбрал себе свой плейлист, там все остальное. Поэтому давайте думать о том, что люди в автомобиле все-таки хотели бы видеть экран телефона в каких-нибудь ситуациях. Ну, то есть, я открыл навигатор себе, да, в телефоне, к примеру, в телефоне. Ваша мультимедийка не зеркалит мой телефон. Я открыл навигатор. И вот тут я думаю, что мне сделать с телефоном.
Нужна либо специальная прищепка с присоской, да, чтобы его закрепить. Либо куда-то его в подстаканничек поставить. Кто-то ставит его к стеклу приборки за рулем. Телефон свой кладет, да, смартфон, чтобы перед ним была эта штука. То есть приходится что-то придумывать. И, наконец, кто это сделал? Единственное. Первое в мире. Это сделали дизайнеры Peugeot. Эргономисты. Наконец, поняли очевидную вещь. Несмотря на то, что, да, телефон должен быть закреплен в автомобиле. Да, у тебя есть Apple CarPlay, Android Auto. Ты можешь зеркалить там какие-то приложения на мультимедийной системе. Да, конечно, у каждого уже есть какой-то держатель для телефона. Да, но нет. Не у всех и не у каждого. И поэтому точно, совершенно в автомобиле должно быть какое-то решение этого вопроса. Здесь это решение есть. Беспроводная зарядка, которая находится под экраном мультимедийки, закрывается крышкой, такой красивой крышечкой, с мягким защелкиванием, так мягенько закрывается она. Нажимаешь на нее, она откидывается, и у нее стоит специальная такая бортик посередине, небольшой. И ты понимаешь, что это как раз под мобильный телефон. То есть крышечка откидывается и становится такой площадочкой, на которую, ну, знаете, как подставка для книг школьная. Такая штучка есть, да? И у тебя просто в этой полочке держатель для телефона. Ты его туда ставишь хоть вертикально, хоть горизонтально. Он под своим весом чуть-чуть назад телефон откидывается и упирается в порожек небольшой. И держится, стоит. Ёлки-палки, это гениальное вообще решение. Просто гениальное. То просто потому, что никто от самых дешевых до самых лакшери брендов, никто почему-то не решил реализовать эту штуковину. Вы мне говорите, может быть, это ради безопасности. Конечно, Павел, это ради безопасности. Безусловно. Я говорю про Peugeot 2008. Это ради безопасности. Но я такие вещи начинаю замечать и начинаю ждать уже в самолетах. В самолете. То есть ты садишься, и в некоторых бортах одной компании на самом деле. Потому что мы летаем всего лишь самолетами двух компаний. Либо Boeing, либо Airbus. И очень-очень редко, может быть, кто-то третий туда попадает. Но в основном это Boeing и Airbus. Так вот, у одной компании есть кресла в самолете такие, которые учитывают, что человек может захотеть разместить мобильный телефон во время полета. И там есть решение простое в том кармашке, куда обычно журналы, пресса, инструкция по безопасности вкладывается. Есть небольшая такая пластиковая тоже штучка, куда ты можешь так ее открыть, чик, и поставить туда просто телефон. Просто поставить. Он будет стоять перед тобой на спинке кресла прошлого. Вот. И это тоже вопрос безопасности. Если вдруг самолет попадет в турбулентность, еще куда-то, телефон может вылететь еще, ну, что-то может произойти. Но случаев, когда человеку нужно закрепить, просто поставить там телефон, они случаются гораздо чаще, чем турбулентность и вылетевший телефон. И это хорошо, если это учтено. Вот Peugeot единственный автомобиль, где, нет, есть тачки, где можно как-то разместить телефон и более-менее видеть его экран. Но это все будет не штатное место, это все будет твоя придумка. Ты придумаешь, что так вот можно его поставить, чуть-чуть наклонить, и вот здесь зацепить, и он будет держаться. А здесь конкретно подумали над этим, подумали. И очень просто сделали. Если включить навигатор, будет видно, да, потому что эта крышечка вынесена вверх, и она прямо под экраном как бы мультимедийной системы, и поэтому ты буквально на несколько градусов ниже смотришь, чем если бы ты смотрел в экран мультимедийки. И этот язычок крышки, он когда открывается, он как язык такой выпадает. И туда телефон вставляешь, и он под правильным углом, и телефон будет под правильным углом стоять. То есть это чрезвычайно простое техническое решение, элементарное. Но вот когда его видишь, думаешь, черт, ну какие молодцы, вот подумали об этом. Вот что Peugeot сегодня значит. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Знаете, я хотел сказать по дорожной ситуации.
Давайте, конечно.
Про глупость на дорожной ситуации. Метро Щукинская, да. Нижний переход. Там да. Сделали внизу переход, ну, под землей.
Да.
И поверху пустили переход со светофором. Внизу уже можно ходить полмесяца, а переход наверху работает до сих пор, и светофор перекрывает движение. Люди, добрые, хочется сказать, внизу уже открыли, люди должны ходить понизу.
Да.
Наверху он зачем лишний светофор этот, который действует до сих пор, чтобы люди там бегали? Метро
да.
Щукинская, пусть посмотрит нижний вход.
Да, надо что-то надо закрыть. Уже либо завалить тоннель нужно опять, обратно засыпать его, либо давайте уже туда, пользуйтесь, для вас понастроили переходов, а вы все равно движение поверху тормозите.
Моторы в движении.
Кстати, о движении, о тормозах. Очень много тормозов сегодня, потому что очень много аварий. Или наоборот, очень много бешеных. Внешний МКАД снаружи на севере стоит весь сильно от Лосиного острова почти до Ленинградки. Внутренний, сами знаете, про великое южное МКАДостояние. А баллами, если посмотреть на Москву, этих баллов наберется четверочка.
Моторы. Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы уже наконец. Давайте. Это среда, полнедели позади, полнедели впереди. 14 апреля прямо сейчас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас продолжается самая скромная, при этом лучшая программа о лучших друзьях. Ох, каждого мужчины. Не мужчины тоже с удовольствием, я надеюсь, присоединяются. Редактор радиостанции поступил тревожный звонок. Вот он. Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман,
да.
А еще можно задать один вопросик по поводу бензина?
Я бы даже сказал, нужно, конечно. Тем более о бензине, да.
Да. Вот куда-то начал пропадать 95-й пульсар.
Пульсар. Враги виноваты, я думаю. Не знаю. А куда он может пропадать? А что значит пульсар, скажите? Что это?
Ну, он чуть-чуть получше, чем обычный 95-й.
А вы на другой заправке, покупаете какой-нибудь ЭКТО или еще с какой-нибудь приставкой? Ведь это же просто вопрос заправочной станции. На другой заправке он называется иначе.
ЭКТО давно уже на красно-белое, давно уже нету.
Да вы что?
И не 90, да.
А почему?
Я бы и 95-м бы не заправлялся, а 92-м бы. Вот на этих заправках был такой ЭКТО,
да.
92-й.
Да.
Машина просто улетала. Бензин расходовался вообще по минимуму.
Подождите, 92-й ЭКТО, а вы про 95-й сначала сказали.
Да.
Скажите, если если 98-й просто заливать сразу, 98-й?
Не, машина вообще не едет. Ну, она едет, но она плохо едет. Я не знаю, в чем дело, как бы, интересно. Я не обращался.
Просто мне казалось, что ЭКТО это скорее вопрос... Вопрос нагрузок для бензина. Ну, в смысле, оно просто более удобоваримое, а на мощность не очень сказывается. А вы говорите, что прям вот реально характер меняется в автомобиле, если с приставочкой заливать.
И вот мне уже как бы давно посоветовали 95-й пульсар. А эти выходные я никуда не выезжал за город. Мотался здесь по Москве туда-сюда. И ни на одной заправке. Все пистолеты были замотаны. 95-й говорят, что будет вообще уйдет.
Вообще. Кто-то скупил все наше. Какой-то злодей выкупил весь хороший для себя специально.
Стоит вода, там течет бензин.
Срочно на поиски!
Кипит вода, там горит бензин.
Хорошее топливо утекает от нас.
Вы ползете на соли, на лапах, и шланги грызете, вам нужен их запах.
Вот что я вспомнил про этот самый вид топлива.
Что родит вода, все сожрет бензин. Где умрет вода, лишь уснет бензин.
Он нужен уродам, отдельным мерзавцам и целым заводам.
Естественно, англичанка нагадила. Бензин наш выпила, сволочь.
Меня поршнями кишки машин и дарят солнцу дым. Сжимая тысячи пружин, лакают наш бензин.
Нет, не-не-не, если вы думаете, что это она и есть, что мы вот, это и есть на самой нашей пилюле, это не так. Нет, спасибо большое. Я просто к слову пришлось. Ну и когда-то в своей противоречивой юности, помимо творчества Кая Метова, кто в теме сторис, тот поймет. Помимо творчества Кая Метова, я уважал очень творчество Макса Покровского. И, кстати, продолжаю уважать время от времени. Иногда нет-нет, да порадуешь себя ногой, которую свело. Да. Все хорошо с бензином. Что за пранкер? Вчера 95-й Экто заливал, качество устраивает, и топливо существует в наличии. Так что давайте-ка без паники обойдемся. Вот это наше сообщение. Правильное. А вот это наша пилюля. Вот это уже настоящая пилюлька. Для проверки вашей нервной системы, для придания организму бодрости и проверки акустики автомобиля. С нами Чуха и Нурик Вигажан, Алекс Катасон и Лимузин, Александр Первый. И еще один Александр, но уже Перепелкин, Миша Николаев, Бушида, Александр Первый, еще раз Фома Кинаев, Киняев, наоборот, Смедович Сергей Волк, Серега Валерьевич, Алешка, Александр Денискин, Галина и директор совхоза, Александр Перепелкин и просто Сергей Васильевич. Да, Бушида, доброе утро и вам тоже. АМС зашел. Андреа, Павел, Тимур Жураев, сантехник сам. Давыдов Денис, просто Денис. Хард-пати-мейкер и Владимир Пасохов. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово. Как слышится? Вот ровно так и пишется. Говорит МСК-бот. А медведь приехал на работу и прощается с нами. Ну что ж, медведь, потом не говорите, что мы вас не предупреждали. У нас длинные руки. Хельга Иловайская с берегов Невы. Вам тоже доброе утро, Константин С. Про «Шкоду» новую говорили? А нет никакой новой «Шкоды». Есть слегка обновленный «Кодиак», и да, о нем поговорили. Что нужно о нем знать? Так это то, что к нам он приедет ближе к концу года. Ну, точнее, не приедет, а поселится здесь, потому что модель, как и прочие модели «Шкоды», ну, кроме Суперба, может быть, будут локализованы на российском предприятии компании «Шкода». Рязанка какая-то очень мертвая, пишет Александр. Дмитрий Ершов, вам доброе утро. Владимир, тогда я, пожалуй, останусь-то. Я бы хотел уйти. Идите. Тогда я пойду. Ну, учтите, у нас длинные руки. Тогда я, пожалуй, останусь. Q7, трехлитровый дизелечек, бизнес. Есть ли альтернатива в этом классе? Антон Вон Монтеф. Извините, Антон, все, можно я вас просто Антон буду звать, ладно? Есть, конечно, альтернативы. Есть прямые альтернативы, а есть немножечко кривые. И это удивительно, но кривая мне нравится больше, чем прямая. Честное слово. Вадим Атомный говорит, нифига себе. Пошел обеспечивать работу мирного атома. Ну, Вадим, я не знаю, что атомщикам обычно желают. Крутого деления ядер, и это, ну, и атомов, и... Крутой реакции, великолепного поглощения и никогда не достижения критической массы, да? Или что нужно сделать? Графит наш прочен, и системы безопасности надежны. Я не знаю, правда. Но все равно спасибо вам, что обеспечиваете нас хорошей, зеленой, крутой энергией. Ни протона, ни электрона. Не, если ни протона, ни электрона, так никакой атомной энергетики у нас тогда не будет. Вот. А что, все? Да, все. Было не очень много. Видите, как и все закончилось.
Моторы.
Ну что ж, 8.15, мы продолжаем. Город драматически заполнен. Из необычных пробок, можно я вам сообщу, третье транспортное кольцо, внутренняя сторона от Беговой до вот этой Савеловской эстакады плохо, потому что там ДТП. И, в общем, не ожидали вы, что в это время будет так тяжело. И уж кто точно не ожидал, так это те, кто пытаются въезжать по Звенигородке. Вы точно не ожидали, что там будет тяжело, потому что Звенигородка в части от маршала Жукова, то есть от живописного моста и дальше в сторону третьего транспортного, обычно едет всегда, и в это время тоже. А сейчас не едет, потому что у вас там саботажники устроили от Нижних Мневников до третьего кольца две аварии на вот этой прямой, длинной, прямой эстакаде. Там два ДТП, из-за чего стоит все, и проспект маршала Жукова, и живописный, и Новая Рига до Красногорского круга еще начинается пробка. Такая история. Что-то катастрофическое случилось, кстати, почему вы не пишете об этом? На Бутырской улице. Вот та самая авария у метро Дмитровская, там что-то тяжелое и сложно разбираемое, потому что Дмитровка стоит вся, и знаете, куда она стоит вся из-за этой аварии? До Дмитровского шоссе, до Лобнинской улицы, ну, почти там КАД. Ну, то есть еще задолго до слияния с Коровинским шоссе начинается пробка и будет до метро Дмитровская. Там серьезная авария. Шоссе энтузиастов ужасно стоит сегодня, еще хуже, чем всегда. Волгоградка, помимо того, что у вас и так сложно из-за ограничений в проезде, там еще два ДТП от Кузьминок до Текстильщиков, поэтому тоже сегодня все отстойно. В общем, как, впрочем, и всегда, большинство аварий обусловлены вовсе не дорожными работами или плохим состоянием дорожного полотна, а нашими с вами истеричностями и нетерпимостями. В общем, ДТП там везде. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Ага. Роман, доброе утро. Да. Вы знаете, вот я, уж извините, вот в советское время ведь не было столько вот этих иностранных машин, и как-то передвигались. Вот половина самолетов была наша в мире, летали, да, собственно говоря. Да, да. А сейчас только машин...
Я с вами абсолютно согласен. А если взять еще времена до советского времени, так вообще машин не было. А еще немножко чуть раньше и самолетов тоже не было. И туалетной бумаги тоже не было. И пультов для телевизора не было, да и телевизоров тоже не было. Это все зависит от горизонта событий, куда вы ринуться решили. Вы лучше вперед смотрите. Зачем вы смотрите назад? Туда все равно не вернуться. А вот в будущее попасть очень просто. Нужно просто жить. Просто живешь и попадаешь потом в будущее. Так что давайте туда лучше. Да, доброе утро. Да.
Роман, доброе утро.
Доброе, я слушаю.
Вопрос такой, там «Газель» кто-то продавал за 160 тысяч рублей, готов купить. «Газель бизнес».
Черт, это мне нужно отматывать. Это мне нужно,
Алексей,
знаете,
меня зовут.
Знаете, сколько мне нужно отмотать? О, я так сейчас как буду искать. Давайте, знаете что, идите либо в Телеграм, в канал, там чат пришит к Телеграм-каналу, туда заходите. Или в Директ где-нибудь в Инстаграме напишите, ладно? А я владелец.
Блин, я там не сижу особо, работы очень много.
Не сидите, я там тоже не сижу, я там тоже всего лишь работаю, и все, и больше ничего не делаю.
Давайте я вам завтра позвоню, Роман.
Я не долистаю, потому что у меня примерно 4 миллиарда сообщений, и... Ну, я попробую. Сейчас, где же у меня... Не знаю, БМВ головного мозга. Не найду, очень-очень далеко где-то. Ладно, а может найду, сейчас, подождите, еще чем, мертвая тачка. Нет, 200, паштет, приезжать, нет, это не то. Это тоже не то. Не знаю, но я посмотрю, в общем, ладно, хорошо, найду.
А еще один вопрос.
Давайте.
По теме немножко.
Давайте.
Скажите мне, пожалуйста, вот московское правительство запретило проезд грузовиков по МКАДу.
Да.
От 3,5 тонн.
Да.
А почему это все вообще происходит? Очень много людей сейчас вот в данный момент останутся без работы. Неужели они не понимают этого?
А кто, например?
Ну, например, я работаю на себя, у меня такой грузовик.
А что пропуск вы возите? Вы что-то в Москву возите? Или...
Я сам москвич, я живу в Москве. У меня машина стоит в Москве. И получается...
Подождите, а то, что вы владелец, и то, что вы живете в городе, вам не дает права на получение пропуска этого?
У нас пропуск получить бесплатно практически невозможно.
Почему?
Все эти разговоры про бесплатные пропуска, все это, ну, неправда, можно сказать, что...
А сколько он стоит, если за деньги?
Ну, от 15 тысяч до 30.
От 15 до 30. А бесплатно невозможно, потому что так процедура составлена? Или, или их нет, или вам говорят завтра, приходите, а вы все время сегодня
нет,
приходите?
Нет, пропуска-то есть. Вопрос в том, что ты не стоянку не оформишь официально. Там же нужны места под стоянку. Там очень сложно все это сделать. Юридически.
Я думаю, сейчас... как бы оппонировать вам. Я не очень в теме, поэтому проблему вашу услышал. Давайте попробуем найти кого-нибудь, кто сможет ответить вам. Но я, вы понимаете, я боюсь, что какой-нибудь чиновник вам ответит, что, ну, нужно разобраться на месте, потому что вообще-то процедуру мы сделали максимально прозрачной и простой, и поэтому если у вас есть все эти, если у вас действительно... аргументация ваша сильная, и у вас есть все причины для пропуска, так вы можете получить его легко. Вот у нас уже 800 тысяч человек получили его. Так
что Роман, все... ну где вот помощь малому бизнесу? Вот разговоры все идут об этом.
Ну да.
Никакой помощи малому бизнесу нет, соответственно. Я продал две машины из-за этого. У меня целый автопарк машин был грузовых.
Я понял.
Потому что я не могу как бы вписать, во-первых, адресате, соответственно, которые вот, ну, нужно, департамент просит вписать заранее адреса.
Да.
Бывает, что вылетает заказ днем, ты не знаешь даже, куда едешь. Как это возможно сделать заранее?
То есть адреса вписать прям, чтобы вы только по одному или по списку адресов ездили, и в другие...
Ну, а можно их вписать сколько угодно.
Да,
но, я не могу,
но их нужно работать. Знать. Их нужно
я
знать.
Я, бывает, работаю равно. От сообщений, там,
да.
От WhatsApp, еще от чего-то. То есть заказы приходят по-разному, от диспетчеров. И как бы, соответственно, знать, куда я поеду завтра, я, ну, не могу. То есть бывает такое, что я знаю, да, но в основном это вот так вот происходит.
А на сколько этот пропуск выдается по времени?
На год.
На один год. И вы должны только по тем адресам, что там указали, ездить, а дописать туда, донести адреса
мая
тоже нельзя?
Департамент требует этого, да.
Интересно. А если... да. Ну, вы знаете, я думаю, что это просто какая-то вот... Спасибо вам за проблему, я возьму на заметку ее. Я думаю, что это такая проблема, которая как бы... она эксклюзивная. Она из той части, которую сложно учесть, составляя закон. Ведь закон — это же, ну, такой, в смысле, норма вот такая, которую принимает. Это же удар топором от плеча. Просто вот так, ах, с плеча рубанул. Вот. А то, о чем говорите вы, это уже такая, это обработка мелкой наждачкой. То есть нужно, чтобы учесть все аспекты, вот такие, как вы. Потому что, к примеру, вот я. Вот сейчас, к примеру, бы ввели у нас... на улице рядом с нашим домом платную парковку. К примеру, ввели бы. И я как раз попадаю вот как и в вашу ситуацию, потому что у меня автомобили часто меняются. Резидентное разрешение на один автомобиль я получить не смогу. И получается, что живешь на законных основаниях, и все у тебя здесь твое, и это твой двор, это твоя березка, которую ты обнимаешь, и все остальное. И это все твое, а тачку поставить не получится. Потому что вот такая жизненная ситуация. Вот у вас тоже такая жизненная ситуация. Я нашел святого Иуду, святой Иуда! Написал нам это сообщение. «Газель бизнес 11-го года никому не нужна», спрашивает он. «Стоит без дела, 160 адам». «Товарищ святой Иуда, нашел вам клиента. Всего за 140 забирает ваш автомобиль. За 140. Плюс мои агентские. Все. И вот, пожалуйста, видите. Так что хотите, откликайтесь. Реально, за 160 готов человек у вас взять этот автомобиль. Если вдруг что, сами знаете, где найти меня, помимо эфира, в каких социальных сетях. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Роман,
да,
доброе, Николай, Москва.
Да, Николай.
Знаете, я, наверное, немножко... Вот звонивший рассказывал свою историю, а я хочу рассказать свою историю. Я проживаю в Москве, я москвич,
да.
Люблю, живу в этом городе.
Да.
Мне больше всего нравится вот в нашей действующей власти, вот как пришел Собянин и привел всю свою команду, он начал нас разделять. Вот есть некие москвичи, которые живут там, ближе к центру, да, ближе к элите.
Да.
А есть те, которые живут где-то там, ну, назовем там, Замкадыши, там еще где-то. Mm-hmm. И вот я что хочу сказать. Вот на каком основании мы живем в одном законодательном поле, платим одни и те же налоги, пользуемся тоже землей, воздухом и всем остальным. Но почему туда нельзя ездить и парковаться, где попало, да? А только условно в отведенных местах. А у меня в районе до недавнего момента построили 4 станции метро и пересадочный узел. Угу. Парковаться можно где угодно. И вот эти вот едут из области, свинячат, бросают свои машины как угодно. Угу. Делают, что хотят. Садятся в метро и уезжают в центр. Там они работают, развлекаются, возвращаются и опять гадят у меня в районе.
Так это я понял. Спасибо вам большое. Так вы обратили внимание, что разделять на нас и на них вы разделяете? Ну, вы сами говорите, они и мы. Вот у меня, а они приезжают сюда. То, что в отдельных районах запрещено... Извините, кто звонил сейчас? Царь? Царь звонил? Нет, не царь. Что-то запрещено, так это нормально. Это в любой стране мира, в любом городе мира так заведено. Есть правила дорожного движения. Зоны, где разрешена определенная скорость. Зоны, где запрещена парковка. Зоны, где разрешена парковка. Зоны, где разрешена бесплатная парковка и платная парковка. Это все нормально, абсолютно. Все, что касается разделения на районы, где-то живут посостоятельнее, а где-то не посостоятельнее, это тоже так же, вот, совсем вот ровно так же. Приезжайте в любой город другой, в другой стране. Поезжайте в Лос-Анджелес. Там вообще это разделение, нет даже особо, как бы, промежутка. Вот ты едешь, у тебя виллы, 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 красивые дома отдельно стоящие, просто с участками гигантскими. И без заборов вообще, то есть ты видишь просто зеленые лужайки и огромные особняки на этих лужайках. Потом особняки становятся чуть поменьше, лужайки чуть менее стриженные, красивые. Потом начинаются уже не особняки, а просто домики, появляются заборчики. Потом эти домики превращаются в контейнерного типа дома, такие из картона сделанные, квадратные, просто, ну, по виду контейнеры. Такие просто контейнеры. Ну, квадрат, ну, деревянный, там, с крыши какой-то, и окна там в них. И уже заборы сеточные идут, такие сетки, все. То есть чем беднее народ, тем выше у них заборы. Вот. И все, и вот ты едешь и тоже видишь это разделение. Это нормально. И другое дело, что вот вам тут же Подмосковье ответило: ну так а ты же приезжаешь, когда с семьей к нам на пикничок, ты же у нас тоже гадишь. Ты приезжаешь к нам в лес, ты ставишь свое. Ну, не вы конкретно, вы, лично вы. А тыкают здесь подмосквичи, в данном случае москвичам сейчас. И вы понимаете, что вот вы, вот, а теперь уже конкретно вы, вот вы в своей голове поделили всех на классы. На нас и на них, на москвичей и подмосквичей, на тех, кто приезжает к вам и гадит. А те, кто там живут у вас и гадят, это хорошие получаются, правильно, люди? То есть они живут у вас и гадят, это нормально, потому что это гадит наш. А если приехал и наганил, это уже гадит не наш. А метро, опять же, исходя из этой логики, пользоваться нужно только своей станцией метро. Потому что когда ты садишься на своей станции метро и приезжаешь на другую станцию метро, то ты тут же превращаешься в понаехавшего, правильно? Правильно. Вот сел, к примеру, ты на авиамоторный и приехал, к примеру, сказать, ну куда? Ну, на Парк Победы. И все, ты уже понаехавший из региона, из-за третьего транспортного кольца, ты приехал в самый центр, ну, тоже, правда, к третьему кольцу, но ты приехал туда, где красиво все, и вот это вот, и начинаешь гадить там, к примеру, правильно? Все, понаехавший. Поэтому все разделения, границы, Деление на классы и классовая ненависть, все это начинается сначала в голове. В голове. Причем не в голове московской власти, с которой вы начали. Нет, в вашей собственной голове.
Что за тачка?
Нет никакой что за тачки.
Моторы.
Во, а это другое дело. Так, ну, а, я думал, сейчас в движении будет что-то про... А у нас тут что за тачка? Ну, хорошо, давайте я вам коротко скажу про движение. В Москве сейчас снова тяжело. Никогда такого не было. И вот опять. Опять у нас жаркий день до 22-23. И опять жаркий день в плане пробок. Уже сейчас 6 баллов в столице. 8.30 тоже в столице. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там, понаехавшие и местные. И будьте здоровы.
Моторы.